У нас сегодня праздничная лекция, опять. Поэтому мы опять повесили шарики. Вот. Называется будет лекция «Полный стакан». Полный стакан. Помните, советские стаканы граненые такие, да? Ну, почему полный стакан? Потому что, ну, все знают такую штуку. Вот стакан наполовину пустой, наполовину полный, да, вот пессимисты, оптимисты. Вот. Некоторые говорят, вообще пустой стакан, у меня вообще по жизни пустой стакан. Другие говорят, вот... Вот. Но я хочу сказать, что стакан всегда полный, потому что природа не любит пустоты. Это сказал еще древние мудрецы, это говорили, Пифагору приписывается. Вот. Если даже там половина воды, то половина же воздуха. И потом, если верить священным писаниям, у нас всегда все есть, мы самодостаточны, от полного целого. Это в предисловии введения Шри Шопанишат написано, что Ом Пурнам, Бог это полное целое, от него бесконечное множество полных целых, которые самодостаточно, что они могут действовать и при этом ни в чем не нуждаться. То есть, если мы видим, что стакан наполовину пустой, воздух, значит, то есть мы не видим его, но там что-то есть. Просто мы не знаем, как с этим обращаться, для чего оно нам нужно. Даже более того, мы думаем, что это лишнее. Вот. И на нас, и если мы думаем, что у нас стакан, жизнь наполовину пустая, то есть не хватает, значит, в это пустое место будут заливать всякую грязь, СМИ, ложь. У кого стакан полон, он от СМИ не зависит. Его настроение не зависит ни от СМИ, ни от чего. Значит, у него все в порядке. Потому что нас сбить с пути истинного, где там победа, изобилие, чистота и изобилие, это значит, он не просто полон, а с него еще вот так выливается куда-то, да? Мы не просто по жизни вот мой стакан и как бы не пролить. Не, проливаем на всех остальных.
Какой праздник?
Какой сегодня праздник? Полный стакан. Вообще, ну праздник. Я хочу вам сообщить, что у вас у всех полные стаканы. И вот и разобраться, почему мы не видим вот это вот, что-то не видим. То есть мы вот, знаете, вот я вижу что? Что мне надо, да? Вот смотрю, вот, о, это интересно, вот чем-то я занимаюсь. Когда-то я занимался карате, вот когда не занимался карате, я ходил, не видел это. Когда начал заниматься, я везде начал видеть этих людей. Я их просто видел. Что вот этот, он стоит в очереди там, дзяо, я, о, я. Все понимают, сразу, как только чем-то начинаешь заниматься, сразу это видишь. Не занимаешься, оно как, то есть мозг не отслеживает эти вещи. Вот, значит, что-то мне там не додали, а вернее, скорее всего, вот, избавь меня Бог от лукавого, просто меня куда-то в сторону свернули, я начинаю изучать то, что мне не надо, и поэтому говорят, вот образование такое скучное. Знаете, я начал учиться с большой охотой, а потом мне стало скучно, потому что что-то мне не то давали. Ну, я знаете, что хочу сказать? Всю жизнь, когда я учился, ну как всю жизнь, вот до вот это, вот в школе, когда учился, я все время изучал то, что не в школе дают. Я астрономию знал уже где-то в 6 классе. Вот так вот. Цифрами там, цифры это вообще философия. Цифры это вообще философия. И когда я понял, что и тогда цифры, вот, смотрите, я хочу сказать, я разговаривал с одним человеком, ну такое отвлечение, почему у кого полный, у кого не полный. Да? Вот если ты сидишь на месте, что он у тебя будет полный? Ты должен двигаться. Что он у тебя полный, значит, ты, ну это в динамике, это не в статике. Он только в динамике будет у тебя полный. Вот цифры, смотрите, цифры это философия, это так интересно. Я могу о цифрах говорить, я ну, не знаю как. Вот если у кого там плюс-минус, это может быть и так, это может так. Это соревнование, у меня больше, у того меньше, значит мне не хватает, наверное, да. Это невежество. Плюс-минус, вот эти действия с цифрами и также с окружающими, это невежество. Если следующий уровень умножить и разделить. И человек у меня спрашивает, а зачем вот умножить, а разделить? Я говорю, ну ты как-то вот ты в магазин ходишь, да? Столько-то килограмм, постолько, вот ты умножаешь уже, да? Умножить, разделить. Это уже принцип равенства, это какое-то сотрудничество, это уже как синергия, говорят. Это значит, ты при меньших условиях, ты не как феодал все у тебя, а ты свою часть делаешь, другой делает на отлично другую часть. А есть еще степень, и человек мне спрашивает, а степень-то вообще где оно нужно? Степень, да, там, а степень это вообще, ты ни от кого не зависишь, это Бог уже проклюнул все у тебя там, и вот, и каким бы ты числом ни был, каждый из нас это какое-то там число, неважно каким, Ты множишь сам на себя в квадрат, в куб, и все смотрят, как, ну, это уже от Бога. И вокруг меня сразу начинает образовываться какая-то свита, которая что-то говорит, ты вот только вот это вот делай, мы тебя не будем ни о чем тревожить. Каждый становится мастером. Ну и так и в другую сторону, а кто-то скажет, ну да, это, наверное, такая заумная философия, а как в этом, ну вот, в технике, в жизни. Ну вот если там корни вот извлекать, вот можно в степень, а можно в другую сторону, да? Корни извлекать, там кубические, квадратные. Нанотехнологии невозможно были бы без вот этого, уменьшения. А как вот человек, вы знаете, человек не может знать будущее, если он не в степени. Потому что будущее, он просто видит эти законы, по-другому понимает, что никак. В общем, ему обмануть нельзя. Ну, я про цифры, мне лучше про цифры, меня сразу останавливаете. И значит, полный стакан. В общем, я вас всех поздравляю, у всех полные стаканы. Вот. И немножечко журнал, как вот перед фильмом был всегда журнал, я, ну, последние новости, что в мире делается, потому что СМИ, не покладая рук, и днем, и ночью, 24 часа в сутки, без выходных, без перерыва на обед, нас бомбардируют вот этими лживыми, СМИ лживые, вы в курсе, что они все врут, да? А почему получается правда? Потому что они эту ложь наливают в реальные сосуды. У тех, у кого они немножко ополовинены. И там это становится правдой, понимаете? Это становится правдой. Потом мы говорим, откуда на нашу голову. Итак, что они нам врут? Что ж, я это говорю, что они нам врут. Вот. Ну, я воспользуюсь, вот пишет мне Бригу Муни. Друзья, помогите, пожалуйста, как можно официально отказаться от чипирования и вакцинирования. Ну, реально, да? Ну, как? Ну, предъявить документы, что вакцинация нелегитимна, что как и сам карантин, его никто не объявлял на территории Украины, как и везде. А то, что объявили там по телевизору, то есть документов нет таких документов. Кабинет министров это вообще фикция, а оттуда идут вот эти вот... То в масках, то заходи, то не заходи. Его нету. Кабинета министров на Украине, в таком государстве, как Украина, его не существует. Вот. А то, что другой кабинет министров какой-то есть, это просто частное предприятие американское, которое к Украине и гражданам Украины не имеет ни малейшего отношения. Пускай он американцам. То, что они написали слово там «Украина», это еще не значит, что оно к Украине, потому что нету документов, нигде не зафиксировано, что есть такой орган. Вот. Просто раз, мы вот, а почему, а вот поэтому, а вы кто такие? Ну идите себе в Америку. Что вы тут делаете-то вообще? Да? Вот. Моя правосубъектность человек, гражданин там и все такое. Ну, мы это говорили. Вот. Можно заранее какие-то документы, заявы подготовить? Конечно, надо иметь конституцию у себя в голове. Потому что один человек мне звонит, говорит, я вот слушаю ваши лекции, все выздоровел, пошел в магазин там без маски, а его раз арестовали. А он потому, он говорит, вот, он просто слова, я говорю, а статьи ты назвал конституции? У них от зуб подскакивает у этих, у полиции. Они же это каждый день говорят, чтобы не выучить. А ты не так часто. Вот. Поэтому должен знать. Я, например, знаю. И мало того, что я знаю, чтобы не растеряться, я вот ношу вот с собой куда вот такие вещи, шпаргалки. Зайдите в интернет, наберите конституцию, выберите нормально. Их там не так много. Вот это вообще на все случаи жизни. И на вакцинацию, и на чипизацию. И как в магазин зайти, и как на милицию телегу написать. И как вообще ничего не знать и сказать, вы мне должны вот это сами продиктовать под диктовку, помочь. 42-я статья. Вы должны мне помочь, мне защищать себя и на вас написать телегу. Полиция обязана это делать. Раз у меня такая статья есть. Вот, пожалуйста, документик я вот таскаю с собой, который пишет, что таких уже сажали, что это, ну, было такое дело, вот реально в Украине. Вот и все. Надо это делать, а почему нет? Ну, человек спрашивает, что спрашивает-то? Против нас война, а ты думаешь, она мимо тебя пройдет? Она не пройдет мимо ни одного человека. Вот. Ну или сиди дома. Домой придут. Домой придут. Вот, у кого есть материалы, опыт, напишите, пожалуйста, кто каким образом еще будет спасаться от вакцины чипов, объясните, пожалуйста. Ну, кто еще не понял, что карантин никогда не закончится вообще, никогда. Если ты сам его не закончишь, то я не знаю, как еще говорить. Он никогда не закончится, никогда не закончится. Вот, например, там Путин, вот уже, вот мне сейчас, мы там на овощах там сторгали, сейчас Путин объявил, что, наверное, коронавирус опять вспыхнет с новой силой в октябре, да, в октябре. Да понятно, в октябре у всех сопли будут, понятно, будут похолодания, тем более в России, и, конечно, это очень удобно, потому что, ну, летом не столько соплей, как осенью, да, вот, вспыхнет, то есть ожидайте. На Украине, значит, пытаются сейчас это, как это, тестировать. Ну, мы все понимаем реально, что тесты заряженные, потому что мне вот тут пишут люди, пришли, я не знаю, по какому поводу его там тестировали, был нормальный, здоровый, раз протестировали, кольнули, раз температуру сразу, и пошли там долечивать его, еле, говорит, вырвался вообще. Вот, то есть, понятно, этим, я буду про это еще говорить. Да, это на сегодня вопрос номер один. Для этого необходимо понимать, что так происходит, какие их цели, планы, когда они запланировали. Вот Дэвид Айк об этом говорит уже давно. Почему его там удаляют с Фейсбука, с Ютуба. И я зачитаю его, ну, как это, выжимка с последнего видео. Немножечко такая. Дэвид Айк, изучив работы множества врачей, сделал вывод, что COVID-19 не существует. Не существует. Он существует где-то в природе, но от него никто не болеет. Он существует, но под его именем там подписывается. Да? Что пандемическая реакция мирового сообщества преувеличена. Тесты на коронавирус исследуют генетический материал, который может... Внимание, что же такое за тесты нам? Который может... возникать при множестве заболеваний. Сам изобретатель этого теста заявил, что его не стоит применять для диагностики никаких инфекционных заболеваний. Сам изобретатель сказал, это туфта, санскрит такой. Однако многие государства его используют для диагностики COVID-19. Этот тест очень удобен, так как при определенных манипуляциях его можно сделать положительным при желании того человека, который его проводит. Нужно всего лишь сделать больше циклов проверки одного и того же биологического материала. Операция с вирусом – это всего лишь часть глобальной операции. В ней также участвуют вышки 5G и последующая вакцинация. 5G отравляет клетки и дает положительный тест на COVID-19. Просто ни при чем тут ни вирус, ни бактерии, это просто излучение, и клетки организма реагируют на это излучение. Ухань. Ухань. Ну, какая разница? Ухань. Все равно ухань. В общем, это Ухань, да? Первый город, внедривший 5G. Вот оттуда они на полную мощь заработали. То есть, где не на полную мощь, там птички падали просто там в скворцы. А когда на полную мощь, просто люди стоят на остановке и падают. Падают и просто даже умирают. Вот вспышка. Пока идет изоляция по всему миру, устанавливается 5G по всему миру. Когда все замерло, 5G устанавливает ускоренными темпами. 20 городов Британии включилось в сеть 5G уже в начале самоизоляции. Илон Маск возглавляет, ох, он его ругает, ох, Илон Маск, он даже не рептилоид, он в квадрате и в кубе, потому что он понимает, что он делает и все-таки делает. Илон Маск возглавляет запуск спутников-излучателей 5G на низкую орбиту. Запланировано и разрешено без тестирования 42 тысячи спутников. Вот так скромно. Вот. Астрономы уже жалуются, звезд не видно. Только настроишься, летают как мошкара. Спутники соединены с наземными антеннами. Заказ на 1 000 000 антенн, тоже не слабо. Вот. И создается такая субреальность 5G. Потом они транслируют, то есть это многоплановые. То есть есть смертельно убойное излучение, есть просто кодирующее, есть просто какая-то реальность. А суть в том, что вакцина, которую по-другому называют микроботы или умная пыль, она будет исполнять роль антенны. И кто, ну это знаете, вот приемник без антенны как-то вот ловит, и вот туда, 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 о, здесь хорошо ловит. А если антенну вытащишь, уже хорошо, да, и вот так же будет 5G на всех действовать, но у кого это, кого уколят, на него подействует то, что просто как антенна работает. Прививка это. Ну. Угу. Планируется подключение субреальности, то есть мы уже будем видеть другой мир, то есть кто зачипированный, даже не зачипированный, завакцинированный, он будет смотреть и видеть совсем другое, чем тот, который не завакцинированный. Он будет видеть другую реальность, вот этой 5G. Потому что, ну почему? Потому что сам наш организм антенна. Сам наш организм – это антенна. И они вот на свою частоту, на свою там, ну как антенна. Например, вот я часто упоминаю Анатолий Антонович, такой вот жив-здоров до сих пор, молодец, все. Он подносили кусок, брусок такой меди к спине, и на осциллографе такая-то линия. Железо – другая линия. Абсолютно все другие. То есть мы ловим это, просто на подкорку не доходит. ДНК, как раньше считалось, хранительница информации. Нет, это не хранительница. ДНК это антенна. Информация находится вот здесь. Вот здесь. И поэтому, ну, принцип такой. Такой принцип. Разрешение на эти работы получено в период карантина. Вот все заморозили, а тут вот разрешили. Нью-йоркский врач рассказывает, легкие выглядят, как будто у человека разгерметизировался скафандр на большой высоте. 5G препятствует растворению в крови кислорода на частоте 60 гигагерц. Они сейчас строят, это Дэвид Айк говорит, они строят морги во многих странах на футбольных полях, а приготовляются к множеству мертвых людей. Это тогда, когда вроде коронавирус пошел типа на спад, а что они готовятся? А Россия, значит, она ж, каждой больнице там крематорий уже лепит маленький такой портативный. 5G устанавливается в школах, больницах. Представляете, там, где, кажется, вот самый рай, вот, а там самый... Вот. И тогда станет можно манипулировать. Куда все это ведет? К вакцинации. Наночипы, или наноботы, или микроботы, или умная пыль, это контролируемые и искусственным интеллектом. Ну, кто у нас старается насчет интеллекта, знаете, да? Греф. Вот этот самый, да? Герман. Билл Гейтс говорит о квантовой татуировке, по которой будет можно определять, вакцинирован ты или нет. То есть планируется в магазинах такие считывающие рамки, знаете, товар не пробит, выносишь, она пищит. Да? Кстати, это не, ну, во-первых, это уже излучение, это неправильно, можно придраться и сказать снимать. Ну, по закону нельзя, потому что вот, а нас вот это. Смотрите, какие мы крепкие, да? Нас уже должны скосить здесь просто. Излучение на излучение. А мы все ходим, еще улыбаемся чего-то, да? Вот. Ну, кто-то водочкой спасается, а просто кто-то хорошим настроением. В принципе, это одно и то же. Но водочка имеет побочные эффекты нехорошие. Там волевой фактор ослаблен, а тогда ты уже не человек. Я что хочу сказать. Смотрите, вот сказали, вот все пошло на спад, и теперь там уже не придираются там насчет масок, а вот святое самое в магазинах, да, вот они... Почему? Потому что они вырабатывают условный рефлекс у народа, потому что, ну как вот это, 666, да, знаете, да, 666. Не покупать, не продавать, пока, кстати, эта вакцина 666 и есть по, ну, по реестру. По реестру, это все совпадает. Ну, если точно быть честным, не 666, а 060606. Вот она так зафиксирована. И везде уже можно снимать намордники. А вот где покупать и продавать, вот извините. Вот ты продаешь, ты на базаре стоишь, приходит полицай и говорит, что без намордника? Если даже покупатель приходит. То есть они, потому что ну, потом уже, если ты не вакцинирован, не купишь. Вот, и они приучают к этому. Сначала масочка, к масочке привыкнешь, а потом, потому что одни и те же люди продают и покупают, вырабатывают. То есть вот это самое святое. Чтобы не удивлялись. Вот метка зверя. Я зачитаю. Откровение 13, глава 13, Апокалипсис, с 15 по 18. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И, сделай, и он сделает то, что всем малым, великим, богатым, нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме тех, кто имеет это начертание. Или имя зверя, или число имени его». Здесь мудрость. «Кто имеет ум, сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Кто-то знает, что такое 666? Откуда оно взялось? Четыре раза оно в Библии упоминается. Это переписи израильского населения. Ну, не израильского. То есть, когда там надо было посчитать, что каждый богатый, бедный, вот столько вот принеси. Когда потом посчитали, вот понятно, сколько евреев. Вот так вот было.
Если посчитать, вот 666, 600, это там сколько, да, вот букв. И, ну, да, и вот это число соответствует G. Это 60 и, а 6 это D соответствует. Получается G.
И да, и это, да, везде, везде, везде. Да, это число есть в природе, это число есть в природе. Если период вращения Марса разделить на период вращения Луны, мы получим 665,99999999. Что такое Марс, что такое Луна? Марс это, ну, что-то такое агрессивное, ну, так вот оно влияет. Ну, ты или воин, отчизну свою там защищаешь, или просто бандит с большой дороги, ну, что-то такое вот. Связано с, вот, с каким-то насилием, с ограничением. Или, а Луна это просто увеличительное стекло, она усиливает вообще все что угодно. Вот полнолуние, например, полнолуние, у тебя хорошее настроение, значит, задел на полмесяца, на месяц, у тебя будет хорошее настроение. Гадость сделал на полнолуние, значит, хлебать долго будешь впоследствии. А на новолуние сделал гадость, чихнул и прошло. Или хорошее сделал, тоже так мало. Вот Луна вот так вот действует. Это, ну, всем астрологам известно. Вот. То есть, если вот это вот непонятно, вот эта агрессивность и на вот это мягкотелость, вот звери получается вот такой вот без стержни, без совести, без ничего там. Вот. И тогда вот эти вот рамки вакцинации, тогда никаких прав у людей уже нет. Почему? Потому что кто, ну, кто уже под этими 5G ходит, им там дистанционно управляет, какие свободы, какая правосубъектность уже извини, можешь, конечно, так называться, но там тебе с пульта будут просто управлять, да и все. Вот. И правительство будет делать, что хочет. Ну, не то, что правительство в нашем понимании, как, которое вот... А вы не огорчайтесь, это не очень праздничная лекция. Это просто как перед лекцией, что вот это все это брехня. Это они предлагают, чтобы засыпать вот это в пустые сосуды. Как с этим бороться? Надо сосуды свои сделать полными. Надо реанимировать свою пустоту, понимать, что она значит, заняться ею и все. Они не будут воздействовать на нас тогда. Ни чипы, ничего не будут вводить. Они даже не приблизятся. Потому что если бы они могли все это сделать, они могли бы сделать. Им нужно обязательно наше согласие. И вот пустотные люди, они согласны, им говорят, что вот такая нужда у тебя, и только мы можем помочь. У нас вот Билл Гейтс, ой, он такой, мне это рассказывает, ой, он такой вообще, как это называется, вот, который благотворительностью занимается. Он там сколько там негров уже, сколько там зачипировал, не зачипировал, завакцинировал, спас. Это там вообще это жутко кровавое. И вот так слушаешь. И а вот Билл Гейтс стоит в таких обычных джинсах, и перед ним еще два человека в очереди за каким-то там сельдереем он стоит. Прям, я говорю, прямо хочется бежать уже вакцинироваться, понимаете? Он такой святой этот Билл Гейтс. Вот такой рассказывает. А вот то, что про него там говорят, что там его вообще весь путь кровавый, это ничего не говорят. Ну, много чего появляется, потому что все это продвигают сионисты темного культа сатаны. И тогда, вот, когда уже все стабилизируется у них, когда вот это на полную мощь это пустят, лишних уберут, остальные будут послушные, вот тогда микрочип уже каждому отслеживать, ну, тогда уже не надо ни паспортов, ничего, все через чип. И вот уже появляются такие статьи, что чип это, ну, ничего особенного. Тут какая разница чип? Вот, вот я сейчас вот зачитаю. Вот Папа Римский призвал пасту не бояться чипирования. О, это ж церковь в первую очередь должна говорить, ну 666 это не круто. Ну, по крайней мере, не надо этого делать. Это сразу, ну, ты как это, переходишь в паству дьявола. В пасту. А он говорит, да нормально. А Торсунов одобряет самоизоляцию. Правда, он проговорился. Торсунов, о, такой великий врач, он сказал, самоизоляция круто, можно медитировать, Хари Кришну повторять. И вообще, как нам вообще повезло, что нас изолировали. Вот, ну, боится за свою, так сказать, эту. Вот. А вначале он сказал, что правительство предлагает все силы, оговорился, ну смешно такое, предлагает все силы для продвижения коронавируса, потому что сам он не распространяется. Вот. Он хотел сказать, что они, ну, предлагают все силы для ликвидации, а проговорился, а вся остальная лекция его была, ну, объявление, что, ну, что, ну, нормально, боремся, все, да, выдержим как-нибудь. Вот. А называется вот статья В.Ю. Мироновой «Сказание о чипах». Прямо так и называется. Как вы думаете, почему столько внимания уделяется физическому телу человека высшими силами? Слова какие вообще, да? Просто обалдеть. Высшие силы, внимание уделяется физическому телу. Здрасте! Разве физическое тело, если физическое тело, на нем делается акцент, все, приехали! Приехали! Я бы... О своем здоровье, как я выгляжу, и все, это уже все нижний уровень. Все. Высшие силы заботятся о том, что в этот сосуд залито, в это тело. Вот. Как вы думаете? То есть, смотрите, безапелляционно просто заявляется, вот, что вот высшие силы беспокоятся о нашем бренном теле. Почему стала меняться физиология, которая, проявляя положительную мутацию, негласно, без широкой огласки. Здрасте. Как раз мутация не очень хорошая. Мозги у человека, у людей стали меньше. Стали меньше. Раньше они были тяжелее, весели и больше были по объему. Это мой этот говорит, как однофамилец Савельев, Сергей Савельев. Он говорит, ну а ему можно верить, он специалист. Он говорит, вот раньше брали мозги вот такие, а сейчас где-то на 200 грамм. Это вот совсем недавно. То есть как они усохли? С каких? А мы типа прогрессируем. Мы не прогрессируем. Почему так? Почему в наших физических телах накопилось огромное количество различных чипов? Вот хитро, да. Почему? То есть, ну, всем понятно, что накопилось. Мне непонятно, что оно. Никто, я не накопил никаких чипов. Выполнен с ювелирной точностью встроенных систем жизнеобеспечения. Ну, теперь понятно, к чему клонит. Одним чипом больше, одним меньше, какая вам разница? Знаешь, я расскажу, что имеется в виду. Тут на самом деле, ну, есть смысл какой. Есть биологические чипы, которые делают нам эти навыки. Например, я беру в руки молоток и начинаю забивать гвозди. Раз, раз по пальцу, раз мимо, раз по шляпке попал. И вот когда я попадаю правильно, у меня последнее движение моей мускулатуры всех мышц фиксируется энергетически, по мне идет энергия, пока человек живой, идет энергия, часть ответвляется, и вот так вот закручивается, и там хранится информация о последнем движении. И потом нарабатывается профессиональный навык, и я уже не глядя луплю по вот этому гвоздю и не промахиваюсь. И вот это вот такой чип. Но это чип, который мне надо, который я выбрал в свою деятельность, чтобы потом на нее не отвлекаться, делать это механически и озираться по сторонам, куда идти дальше, там прогрессировать или дальше. Да. Вот. А это не то, что мне вкладывают и потом еще что-то рассказывают, без моего ведома. Это, ну, большая разница есть. Вопрос повышения вибрации становится насущной техникой безопасности. То есть, вот вы повысите свою вибрацию. Вот. Я не хочу отвлекаться на вибрацию, у меня целый есть список, там вот эти вот, как что вибрировать. Я хочу сказать, человек, который нависает над другим, это низкая вибрация. Ну, то есть, это на гоп-стоп берет, например, да, это низкая вибрация. Так, а ну, давай деньги, или там жизнь, или все такое. Это низкая вибрация, скажите, да? Вот низкая, и человек в страхе тот там что-то отдает или сопротивляется. Так вот, еще ниже этого тот, который это, ну, в состоянии жертвы, еще ниже. А если мы в состоянии жертвы, нам что-то говорят, то есть это ниже нижнего. Но нам говорят, это классно, это любовь, это любовь. Вот. Я хочу сказать, что-то очень много говорится о любви, это правильно, правильно. А знаете, что такое вера? Вот любовь, она вера. Скажите, что вот любовь из них больше, да, правильно, да? А что есть в вере, что нету в любви, скажите мне. Ага, попались, ну?
Страх.
В вере есть страх?
Ну, да,
иногда. Вера никогда не сдается. Любовь все терпит, а вера не терпит. Понимаете? Вера, это я вижу там что-то невидимое, иду, и не мешайте мне, тут эти мухи летают всякие там, СМИ. Вот это, я иду, я верю, я знаю, так это будет, мне Бог сообщил, что так будет, и так будет. Вот. А то вера, надежда, вот эти еще понятия надо немножко, а мы сразу в любовь. Какая любовь, если у тебя веры нету, если у тебя надежды нету, разберись с этими понятиями сначала. Все полезли в любовь, твоя любовь вообще ничего не стоит без веры. Это просто страх замаскировали, ой, любовь, вот я всех люблю, ой, больно, ну ничего, я же всех люблю. Это не, ведь к любви вообще никакого отношения не имеет. Как вот, ну ладно. Ух. Ну, зла не хватает, да?
Стакан полный.
Стакан полный, да, полный стакан. Вот, полный. Сколько ты не пьешь из него, он все равно полный. Если даже ошибся, он все равно полный. Полный. Так, вопрос повышения вибрации становится насущной техникой безопасности. Безопасности, ой, боже мой. Знаете, откуда начинается... Да ты уже в безопасности. Если у тебя стакан полный, ты в безопасности. И совсем нет важности, какой чип и когда был встроен в орган. Вот это нагло так пишет. Кто это пишет? Миронова. В статье Миронова. Когда и какой был стоит. Чипы срабатывают на частотах страха, паники, депрессии, тревожности. Там, где нет осознанности. Слова хорошие. Поэтому совершенно не важно, какие именно наномашины или чипы находятся внутри ваших тел. Имеет значение ваша осознанность. То есть, главное, медитируйте, духовную практику. Ну, придут чипировать. Да ничего страшного, подставляйтесь. Какие так находятся внутри ваших тел. Имеет значение только ваша осознанность, эмоциональная чистота и равновесие, равновесие особенно, желание нейтральности. Нейтральности, ну это вообще, как это нейтральный? Нейтральный это практически мертвый. Нейтральный это который уже без движения. Чтобы я начал двигаться, я должен что-то любить, а что-то не любить. Чтобы сорваться с места, любить. Что-то не любить. Не любить это значит не ненавидеть, не путайте. Вот бардак в комнате. Я его не люблю, я иду его и убираю. Понимаете, это стимул к движению. А я вот такой нейтральный. Как хорошо. Красота есть везде, надо ее только увидеть. Я сижу на вот этой помойке. Вот. И эмоциональный, и вот я ее наблюдаю, и так прищурюсь, так где же тут красота? Да, и знаете, можно себя загипнотизировать. Желательно нейтральность, когда вы начинаете быть активным проводником высших энергий. Нет, вы тогда вообще не проводник, вы тогда изолятор, извините. Для этого непременным атрибутом является познание себя. Вот такие хорошие статья. Вот. Вообще, кто и когда придумал вот эту страшилку о коронавирусе? Ну, что коронавируса никакого нет, это ну ежу уже, понятно, да? Как этот, помните... Москва слезам не верит, этот Гога зашел и говорит, ну мужа-то никакого нету, посмотрел, тут следов нет, помните, да? Мужа-то никакого нет, она говорит, муж придет, он говорит, да нет никакого мужа. Ну так, коронавируса никакого, ну нету, ну нет его следов даже. Вот, это, ну раз его нет, значит его кто-то придумал. И самое интересное, не кто придумал, а когда его придумали? И знаете, когда его придумали? Кто-то знает?
Ну, так его еще в 1068 или каком-то там.
О, вот, вы все знаете. Все, я больше не буду читать никаких лекций. Вы все знаете. Да, ладно, но я все-таки, потому что не только это, может, вдруг кто-то не знает. Значит, вот можно набрать такая статья, называется «Глобальная пандемия-третья война против человечества». Только там написано не пандемия, а пландемия. Пандемия и буква П в скобках. Это глобальная пландемия, третья мировая война против человечества. Вот то, что я буду говорить, вот эти цифры, вы можете проверить. Там очень подробно, потому что я очень кратко буду говорить это все. А там подробно, с иллюстрациями, какие статьи, кто когда это сделал, где это, на каких ресурсах было и в каком году расположено. Вот. Значит, первое. Из Википедии свободная энциклопедия. Это все могут прочитать. Национальное исследование безопасности. Меморандум 200. Последствия мирового роста населения для безопасности США и заморских интересов. НССМ 200 было завершено 10 декабря 1974 года. 1974 года. Совет национальной безопасности США под руководством Генри Киссинджера. Меморандум был принят в качестве официальной политики США на президента США Джеральда Форда в ноябре 1975, через год. Основным тезисом отчета, вот откуда стартовала наша пандемия. Назывался рост населения и наименее развитых странах, что представляет угрозу для безопасности США. У меня стакан полон. А им все мало, представляете? США все мало, они все гребут, им все мало. Будучи сначала засекреченным, документ был рассекречен, предоставлен следователям в начале 90-х. В меморандуме откровенно говорится, что в условиях, когда разрыв в уровне доходов между богатыми и бедными странами увеличивается, рост числа людей в последних может накалить обстановку, а это, в свою очередь, помешает США выкачивать ресурсы бедных стран. При том, что население США составляет 6% от мирового, мы потребляем треть природных ресурсов. Признаются авторы меморандума. В 2010 году, как разворачиваются события, фонд Рокфеллера опубликовал план самоизоляции под видом угрозы пандемии. План. И все, что происходит, было расписано до детали в 2010 году. Глобальное государство, тюрьма под видом помощи людям. В 2014 я хочу сказать благую весть. Они хотели сделать то, что хотели, что сейчас творится, сделать в 2012 году. Но мы помним, что там сразу рванули их в два подземных города, самых таких крутых, и они залегли на дно. И там еще. То есть есть какие-то силы, которые не дают им. То есть они это сделали с опозданием, это 12, а сейчас какой, 2020, да, сколько лет? 8 лет. То есть 8 лет они с отставанием, и то не получилось ровно как по плану. Было ровно как по плану. По плану, например, они говорят, вот это сначала рванет это ухань, там очень быстро все это подавят эти замечательные китайцы. Почему они подавят? Потому что, вы думаете, там они быстро подавили? Потому что им разрешили. Им разрешили, потому что это было в планах, потому что это было рекламой всеобщей цифровизации Китая, потому что нигде, как в Китае, такой цифровизации нет. Там ты идешь, и твоя морда уже там в компьютере, тебе сразу вычисляют каждого китайца. То есть там, ну, это самые роботы. Вообще желтая раса сильно хорошо подходит под это дело. Белые не очень, негры тоже взбрыкивают, а вот желтые вот как раз хорошо. Вот. И вот там сделали такой эксперимент. И плюс полное лишение гражданских прав. И сработало. Ну как, теперь всему миру это надо делать? Посмотрите, как хорошо. Весь мир это задыхается, трупы некому вывозить. А в Китае, смотрите, какие молодцы. И следующий город, который будет в плане Ой, как же его город? Ну как же его зовут, этот город? Американец Китая прилетел. Не помню, как это. И там в плане был записан. Потом следующий город, потом следующий. В плане все было записано в 2014. И это опубликовал, то есть это в 2010. В 2014, через 4 года, некто Гарри Фокс, это интервью вы можете посмотреть в свободном доступе. Он говорит, он просто читает вот этот меморандум на 60 страницах. Что, зачем будет происходить? А тут, понимаете, это сразу рушит все вот это, в этот фейк, что мы чем-то заражены. Это просто были, ну, сработали 5G. Гарри Фокс дал интервью, где рассказал, что будет по материалам этого плана. Описаны все карантины. Фонд Рокфеллера опубликовал документ на 60 страниц. Каждая деталь описана. Это сценарий, название есть, LockSMAP. Заморозка всего, тотальное подавление гражданских прав. Но это планировалось не в 2020, а в 2012. Смертельное воздействие на экономику. Гарри Фокс обнаружил подготовку к сценарию и дал интервью в 2014 в Нью-Йорке. Ну тогда особого внимания никто не обратил, потому что никаких этих не было. Вот, цитата. Они хотят, чтобы люди, это Фокса, были все дома перед телевизором, каждый будет, который будет их пугать, и они будут через это владеть твоей душой. Было прописано в 2010, что в Китае вспышка будет быстро подавлена. Ага, это я говорил. Обязательно ношение масок, замеры температуры тела, как у нас вот в этом. Входишь в универмаг, тебе меряют температуру тела, да? Вот чего? Да, да, да. Ну, специально, потому что, ну, дешево и сердито. Люди, как еще людей впечатлить? Это документы 2010 года, и тогда пандемия и когда пандемия спадет, контроль над гражданами останется и даже будет усилен контроль. Это никак не связано с вирусом, это документ 2010-го, это меморандум, подписанный Генри Киссинджером в декабре 2010-го. Кстати, он один из авторов этого меморандума, один, не только он. Вот, там новый мировой порядок, там сценарии будущего. А так прямо называется. Новый мировой порядок. Я заголовки читаю. Сценарий будущего. Технологии и международные применения. Меморандум национальной безопасности номер 2000. Ой, извините, 200. И там часто используется слово депопуляция. И ровно за год ВОЗ объявил пандемию. Перед этим предусмотрительно сказали, что пандемия это не вот как считалось, а вот по-другому, ну чтобы подошло. Изменили саму формулировку пандемии. Когда она началась, кто помнит?
13.03. У нас объявлено было карантин.
11.03. ВОЗ, это у нас. А Всемирная организация здравоохранения, которая у нас сильно печется, объявила о нас, ну, что вот в мире началась какая-то интересная вещь. И она объявила это 3 марта, что я говорю, 11 марта. Ровно за год до этого, 11 марта, в интернет был залит клип, который называется «Мы начинаем Третью мировую войну». Японцы. Видели, да? Вот. И они там 6 человек. Вот так вот двигаются. И где они проходят, там везде цифры 3.11, 3.11, 3.11. Вот они идут сюда, потом они идут в эту страну, где потом обнаружат, теперь туда переместился этот коронавирус. Потом они в этой стране, где там. То есть они вот это все обошли. Потом они там на снег видели, там падают что-то. Раз-раз и падают. И в общем, потом там был флаг, потом там... То есть они все расписали, как будет. Там лейбы вот этих фирм, которые участвуют в этой вот как спектакле, да.
А все подумали, что 3 ноября будет взорван в Сиэтле башня, и начнется третья эта самая.
Да, да, да.
Не оказалось.
Да, вот третья, да, вот она третья, да. И И там вот мне что-то не понравилось, но я думаю, не все они, у них уже ж не получается, да. Там был вот такой флаг американский, потом он заменяется на много-много флагов, и причем там эти флаги в этом клипе, те, которые на Северный Ледовитый имеют доступ, там вот это Россия, там Норвегия, там, ну все вот эти вот вещи, вот. И Китай, китайский флажок туда прилепили, ну типа сдадут тайгу им. Получается. А потом там раз-раз прям по широтам размещены. То есть, ну, клип послания. Ровно за год. Вот. И найдутся еще идиоты, которые скажут, ну, действительно, коронавирус, понимаете? То есть это... Так. И вот я хочу вот задать вопрос. Вот вам или кто там вот будет. Вот когда ты все знаешь, вот это. Вот что ты будешь делать? Вот ты вот это все знаешь. Что, ну, вот ты вот посвящен в их планы. Что сейчас будут убивать. Стадионы под морги готовят. Что ты будешь делать?
Родственников своих как минимум.
Ты будешь что, запасы на зиму готовить или что? Нет! Нападать! Нападать! Как в Великой Отечественной войне Сталин как-то сказал, что вот мы отступали, но каждый шаг назад, это ресурсы, там люди, это ресурс, там сталь, там какие-то, там хлеб, и все это отходит туда, а у нас меньше. Поэтому ни шагу назад, а потом вперед, выстоять и вперед. И уже люди, потому что есть люди, а есть, которые вот организаторы этих делов, они только похожи на людей. Они генетически не люди, они реально генетически не люди. Вот у нас есть такая, ну не просто рептилии, но внутри они вот рептилии самые настоящие. То есть это и не просто они не похожи на людей, они ненавидят людей. Ненавидят людей. И поэтому выстоять и вперед. Как вот приходят и вот полиция, и мы им рассказываем, и штрафуем магазин, штрафуем, забираем свои права. Просто ждать не получится. Вот, и вот пишет, то есть, как было у меня видео, паникеров в стенке. Паникеры сдадут их к стенке. И это было правильно, потому что паника заразна. Вот, под видео «Человеческое достоинство» Шива Девидаси у нас вот тут выступала. Она «Человеческое достоинство» говорит, люди, вы люди или вы кто? Она всегда ходит без намордника, вот, и полиция смотрит, или на красоту и не может налюбоваться, но не делает замечания. Она скупляется везде, она никому не говорит о статьях Конституции, ничего. Никто ее за чистое лицо не говорит. На нее просто смотрит удивленно, она потом, ой, а я же это не одела там, типа, да, вот. Почему? Потому, видите, человеческое достоинство. И вот ей пишут комментарии, о каком достоинстве речь? Пишут, паникер, у всей страны никакого достоинства, мы позволили надеть на себя намордники, извините, зачем обобщать. Подобие собак, сидим в клетках, как звери. Да я не сижу, чего вообще. Я массу людей знаю, которые в зоопарке и не мыркаем, и записано как физлицами, а это рабы. Как же вернуть человеческий облик? Не все задумываются. И это Шива Девидаси ей отвечает. А вы попробуйте мы заменить на я. И все. Мы, ты спрятался за это мы, и можно ничего не делать. Вот мы, сейчас все объединятся, ну и я пойду там запишусь в ту команду. А ты, лично ты, это мы состоит из множества я. Если это мы состоит не из я, то их, то сатанисты толпой управляют. Вот. Так они же нас не спрашивают, отнюдь. Они ничего не могут делать без твоего личного согласия. И похоже, они ничего не делают, они даже не могут делать. Иначе давно бы что-то сделали. Вот. Что-то, в общем, у них не так. Не смогли они вот на 8 лет, например. Что у них не так? Да мы у них не так. Технологии можно подготовить. Но люди не все еще скотинились. Есть еще какое-то достоинство у человека. И вот у которых они остались, они мешают им продвигаться. Не все достаточно поглупели и испугались. Вообще это одно и то же. Поглупел ты или испугался, или ты робкий, ты не противостоишь властям, потому что это не наши власти. Власть захвачена. Вот. Что надо ждать, когда вот открыто, как немцы там это, Аушвайц там. И немцы тоже говорили, вот мы пришла настоящая власть. Мы вас освобождаем там от каких-то советов. Ну это то же самое. Поглупели и испугались. И вот... К сожалению, вот такое видео было, которое рассмешило. Мы с женой смотрели. Один журналист идет домой. То есть есть люди, фанаты этого дела. Есть, то есть у кого чердак, наверное, не просто наполовину пуст, он, наверное, и... Не... Вот он журналист, вот он идет, он подходит, и там какая-то идет тусовка. Две машины стоят, и молодежь. Молодежь там... Курят, пиво пьют, ну, как, ну такие вот, не такие вот они духовные, просто вот развлекают, естественно, без масок. Это вот прямо вот сейчас. И он подходит и говорит, вот мое удостоверение журналиста, почему вы не собираете, не это самое, как это, не соблюдаете карантинный режим. Надо сидеть дома, а вас тут больше 2 человек, а там человек, ну, 7. А в отдалении еще... Ну, такая же тусовка, они, видно, не связаны. И он говорит, вон то же самое. И начинает, его посылают вежливо, он не отстает. Он говорит, я сейчас вызываю полицию. Да, вызывай там свою полицию. Короче, его никто не боится. Он вызывает полицию, приезжает 2 полицейских машины, подъезжает, он их встречает, одевает маску, с ними он разговаривал без маски. И говорит, вот тут нарушается этот. И полицейский ему удивительно говорит, так это, кабинет министров, он же сказал, что это рекомендательный характер носит вот это. Рекомендательный. Ну как рекомендательный? Ну пандемии, надо спасать землю. Сейчас мы тут пока нарекомендуем, тут зараза ходит. Смотри, что они делают вообще это. Без перчаток, без ничего. Вот так вот. Это, говорит, ну, рекомендательный характер, я ничего не могу сделать. Полиция в масках, как положено. Короче, говорит, у вас еще есть ко мне претензии? Да, конечно, вы что, ничего не будете с ними делать? Полицейский говорит, нет, ничего не буду делать. И этот, ну, на камеру, он снимает все это возможность видеть. Он говорит, вот видите, какая наша такая плохая полиция не прекращает вот это. Тот отдает честь, говорит, ну, если ничего, нет больше претензий, машина уезжает. А эти смотрят. А дальше показано видео с камеры наблюдения, такое черно-белое. Видно, этот парень снял. Они его окружают и начинают бить. Вот этого репортера. Ну так, не сильно. Просто издевательски. Вырвали у него там что-то такое, попинали немножко и пошел отсюда вот так. И он еще выступил и говорит, пишите комментарии, что же это такое. И комментарий такой, ну самый такой слабый комментарий. Все хорошо, только мало тебе дали. Кто-то... А другой пишет, нет, дали как раз хорошо. Если бы дали как положено, то он бы не смог это выложить, и вы бы ну, не отдохнули бы душой. Вот такие, там 50 комментариев, и все вот такие. Ну, то есть народ, как говорят, раздупляется, и полиция тоже. Не все дураки. Ну, понимаете, есть вот такие, есть такие. Вот искренне и считает это, и ну, как, каким надо быть, чтобы еще это выкладывать. И он с таким фингалом это все рассказывает. Вот так вот. Он такой вот герой. Потому что, почему? Потому что вот очень мощные СМИ оказывает воздействие на недостаточно интеллектуальных и недостаточно смелых людей. У них стакан не полон. Не полон, они не знают, что делать. Знаете, это вот есть схема, да, схема, и взять половину, оторвать, и она работать не будет. Так и человек не будет работать, если полстакана. У меня нету лишнего ничего в этом стакане, у меня нет ни одного органа лишнего, оно все работает. Понимаете? Вот нет ничего лишнего во мне. Не надо мне ничего отрезать. А вот недостаточно умный и недостаточно смелый – это синонимы. Потому что почему я не смелый? Я не знаю, что делать. Я не знаю, во что это выльется. Я не могу в темноте на ощупь ходить. Ну, это как-то оправдано, да? Совсем немножко покапали на мозг, например, и появилась, например, фракция плоскоземельщиков. Где это привьется, это? Недостаточно смелых и недостаточно умных. Потому что у них вот это не просто пустота, это удобрение для всякой дряни, понимаете? Вот. Такой блестящий проект. Кстати, этот проект себя уже исчерпал и появился. Я вам зачитаю смеха ради. Кстати, это согласно плану внедрили проект плоскоземельщиков, чтобы людям заполнить эту пустоту, и чтобы это стала главная идея, потому что это ж важно, плоская она или круглая земля, да? Плоская и круглая. Как она на политику влияет? Вообще никак. Вот то, что и надо. То, что не влияет на политику, но так занимает мозг, это очень нужно. Ну, многие раскопали, и тогда они внедрили новую идею. Земля не плоская. И причем изящно доказали, она в виде бублика. Баранку видел кто-то, да? Ну, называется Тор. Тор. И вот одну я из этих, даже потратим немножко времени в этот свежий такой заход, те, кто отвечает за наполнение наших мозгов, стаканов вот этих вот. Кстати, плоская земля, но она не выдерживает критики, а вот бублик, там не сильно поспоришь. Там вот труднее опровергнуть даже. Вот, вот пишут, малоизвестная средневековая карта. Это мне похоже, что на то, что вот расстреляли царскую семью, и вот совсем недавно только обнаружили и перезахоронили в Петропавловской крепости. Вот совсем недавно, до этого... Как вот это, вот ты сразу не найдешь, потом как найдешь, да? Сколько времени прошло, там 70 лет прошло, и вот нечаянно наткнулись. Взяли ДНК точно, царская семья. И вот малоизвестная средневековая карта официально датирует 1548 годом под названием «Универсальная космография», которая, возможно, проливает нам свет на то, как представляли в те времена нашу планету передовые люди того времени. Удивительно, но автор этой карты неизвестен. Знаете, мне не удивительно. А сама она настолько сильно отличается от привычных нам карт, что заслуживает особого внимания. А ведь нам в учебниках истории рассказывают сказки о том, что все древние карты якобы были плоскими. Есть еще одна интересная карта неизвестного картографа из книги, датируемой 1535 годом, которая почти аналогична карте Птолемея. Почему-то в некоторых источниках эти карты называют картами плоской Земли, но они совсем даже не плоские. Судя по ним, форма Земли напоминает тороид, бублик. Понятно, почему. Кстати, самая первая карта мира Меркатора, датируемая 1538, тоже показывает, что Земля весьма непривычной форме. Здесь наша планета тоже изображена в виде тора, а не шара. Кстати, самая первая карта не случайно, все более поздние карты, приписываемые тому же Меркатору, имеют явные признаки фальсификации, и планета на них изображена в виде шара. Почему-то кому-то очень нужно, чтобы мы считали нашу Землю как раз шарообразной или на худой конец плоской. Надеюсь, что людей, не утративших способность к самостоятельному мышлению, это заставит задуматься. Ну, я отдаю должное чувство юмора этих ребят. Вот, такое ощущение, что они просто пробуют на дурость, понимаете? Ну, какое вот еще такое что-то придумать? Вот не менее блестящий по дерзости и наглости проект — это превращение комика-артиста в президента страны. Ну, кто бы мог подумать, да? Зеленский хохмеет. И после этого, как его воспринимать как президента, да? Как президента. Например, вот, прошел проект, Вы знаете, была какая-то как катастрофа у вот приключения Шурика, да? Приключения Шурика. Он, я его видел, когда он таким горячим комсомольцем выступал за что-то такое, вот такое, такая героическая была роль. Потом раз он снялся в Шурике, ну, приключения Шурика, и все. Его никто не брал на серьезные роли. Никто. Он говорит, как? Чтоб Шурик играл, да кто его воспримет? И для него это была, ну, трагедия. Трагедия. А здесь вообще не проблема. Здесь не проблема. Вот. Ну, конечно, президент Липовый, он с почтением относится там к биолабораториям США, знаете, да? Во всех крупных городах рядом биолаборатория США. Вот. И когда ему спросили, а что ты будешь с ними делать, вот официальный ответ. Он с почтением к ним относится. Вот. Это для тех, кто еще верит, что коронавирус и президент в Украине настоящие. Кто верит, что они настоящие. Они нелегитимные, кстати. Нелегитимные, потому что, ну, страна-то, кто выбирает? Если мы возьмем основные органы государственные, выяснится, что они не государственные. Поэтому, ну, и президент, естественно. А, вот справка. Глава президентского офиса Ермак заявил, что вопросы функционирования в Украине американских бактериологических лабораторий не входят в компетенцию президента. Это при том, что статья 102 Конституции Украины возлагает на президента функции гаранта Конституции и соблюдения прав и свобод граждан. То есть президент не соблюдает Конституции первой. Первое лицо государства не соблюдает Конституции. Более того, он ее попирает. Попирает. Да, мы здесь видим даже не просто ноль со стороны Зеленского, а агрессивное поведение как главам администрации, которые выступают против карантина, Зеленский начинает их давить, помните, да, вот, которые, ну, не ходят в халуях там у этих нелюдей. То есть дети дьявола, получается, проникли во власть, а поскольку они дети отца лжи, то законы стали лживыми. И поэтому сейчас появляется, что вот эта рада это не рада, царь это не настоящий. Что, кстати, СССР до сих пор настоящий юридически, да? А то, что сейчас там Россия, это не настоящее. Тоже не настоящее. Почему? Потому что, ну, дети дьявола. Статья 106 возлагает на президента обязанности обеспечения национальной безопасности. А тут во всей стране уже понатыкано, да? Статья 107 наделяет полномочиями по руководству Советом национальной безопасности и обороны Украины, координирующим работу органов. И что, он воспользовался хоть чем-то? Похоже, у него нет таких прав. Похоже, как был артистом, так и остался. Роли ему пишут. Вот. Другими словами, запретить какой-то там интернет-ресурс, там, ну я не знаю, даже безобидный такой, как Одноклассники. Одноклассники. Это он может. А вот там мойте руки перед едой рассказывать, коммерческие грузы встречать, это он может, это вот нам показывает. Кстати, все комментарии, вот где Зеленский, отключены, да? Почему, понимаете, да? Как-то вот. А вот изучить законность проведения опытов с вирусами, нет, это не его, не царское это дело, понимаете? Просто сдача национальных интересов. Итак, СМИ оказывают мощное воздействие только на недостаточно интеллектуальных и недостаточно смелых людей. СМИ усиливают и развивают у этих людей что? Трусость. Трусость и тупость. Тупость. То есть, если человек полон, ну, возьмите компьютер и шарахните по нему, там, я не знаю, молоточком хотя бы, да? Да. Зависать что-то такое, если вообще не испортится. Так и мозг, когда парализован страхом, тупость, то который человек не боится, он раз в ситуации и просто борется с трудностями по мере их поступления, и даже это какая-то польза, наверное, это предназначение входит, а это раз и завис. Ему говорят что-то, он, ну, просто как жертва. То есть мозги не работают. СМИ развивает тупость и трусость. Срочно наполнять надо стакан. Срочно наполнять стакан. Не бороться, не опровергать, а наполнять чем? Своими делами. Своими делами. Мне нравится, я смотрел «Три мушкетера», какой-то вот, какая-то экранизация, там, по-моему, ну, другие, в общем, артисты играли, и тут пришел этот Д'Артаньян, его спрашивают, вы это харчевня, ты в Париж? Он говорит, да. По делам? Он говорит, да. По каким? По своим. По своим делам. Чего я вам буду отчитываться? Так и у каждого должны быть свои дела, своим наполняй. Она представляет какую-то общую кормушку. Это, знаете, как транспорт. Если ты не имеешь своего, едешь на общественном. Но ни к Богу, ни к самому себе ты на общественном не приедешь. Нужно, ну, свой. Вот, собственно, вот, что я про лекцию. В лекцию самое главное, что роли страха, они вообще давно описаны. Кто-то знает роли страха? Они не сказаны, что вот я боюсь. Угу. А Наташа будет через час. Да, знаете, да? Кто-то знает роли страха?
Роль страха парализовать.
Нет, я хочу сказать, чтобы вы сказали мне другие слова, что человек боится, трус, заяц. Но он говорит нет. Он говорит, я жертва или я спасатель. Вот кого-то там это. Это я просто зачитаю это. Маленькая такая философская зарисовка, которая уже все философы ее там знают. Не философы, а как это правильно? Психологи, да. И вот они спасают, стригут с нас купоны за то, что они нам это рассказывают. Я вам сейчас рассказываю это бесплатно. Вот. Треугольник Карпмана. Это мне Глеб позвонил, говорит, треугольник Хартмана. Я говорю, какие Хартмана? Линии Хартмана знаю. Потом набрал, говорю, о, да, интересно. Вот. Треугольник Карпмана, треугольник судьбы. И игра треугольника Карпмана тормозит реальное решение проблем, написано. Игра, это игра, и мы играем. В страхе мы играем, мы не живем. Приносит путаницу и страдания, а не решение. Это жертва, спасатель и преследователь. И вот ты можешь... Ты идешь к психологу, ну, то он сменит тебе роль. И в новой роли ты себя почувствуешь на некоторое время лучше. Это похоже, я несу груз на плече, и тяжело. Потом ты перекладываешь на это, и вроде бы легче. Но потом устанет и это. И вот они перекладывают. Короче, психологи всегда будут при деньгах. Суть в чем? Что жертва не так беспомощна, как себя чувствует. Спасатель на самом деле не помогает, а преследователь на самом деле не имеет обоснованных претензий. Преследователь. Все эти три категории, они парализованы страхом. Просто вот страх такие надевает это, личины. И как прервать игру? Как прервать игру? Глеб знает, точно я знаю.
Ну, не вестись в эту игру, не играть в нее. Ну, не бояться.
Ну, хорошо, что прервет эту игру? Значит, это важно, потому что пока ты для опоздавших, сегодня лекция называется «Полный стакан». Он у тебя не полон из страха. Из страха. Как только ты перестаешь бояться, наполняться тем, что ты хочешь наполняться, а не тем, что рекомендовано и распиарено. Ну, страх тебе мешает. Страх рулит тобой. Страх это вектор жизни становится, это платформа жизни становится. В страхе ты будешь соблюдать все священные писания, но ты будешь под указкой дьявола делать это, потому что страх это его дыхание дьявола. Это все ложно, это правильное, но не твое. Итак, как прервать игру?
Перестать бояться.
Ну понятно, как перестать бояться.
Перестать бояться, если ты раз и парализовал страх. Как?
Ну, знание, понимаете. Помните, я как-то говорил, что вот кто Кастанедой кто-то увлекался, если, да, ну, я не хочу сказать, что это замечательное учение, а все остальное надо выкинуть. Но там есть враги человека. Первый враг – страх, второй враг – знание, третий враг – сила, и четвертый враг – старость. Вот, я не буду все перечислять. Но когда человек боится, оно побеждается знанием. Потом знание становится врагом. Потом надо силу, потому что мало я вот все знаю, и вот, если у тебя нет силы, ты никому эти знания передать не можешь.
А если вот страх поразил, если... сразу все знания вылетели?
Нет.
Сразу все забыл.
Это знание просто назвать, сорвать эти маски с преследователя, со спасателя, из жертвы, сказать, ты никакая не жертва, ты просто лодырь, ты не хочешь вообще не шевелиться. И поэтому в тебе в роли жертвы комфортно, тебя сейчас будут обхаживать, спасать, а ты тут из младенца изображаешь из себя. Вот и все. Также с преследователем, вот я всех преследую, у тебя комплекс неполноценности, ты ищешь кто-то меньше тебя ростом, и вот это, там, быкуешь там, да, слово такое есть. Потому что, ну, ты сам себе должен доказать, что ты что-то из себя представляешь. И спасатель тоже. О, я такой вот. Место подвигу есть. Подвиг не в том, подвиг не того, кого спасать. Сначала спаси себя, и к тебе придут. А все вот эти роли, они навязывают, вот, они сами себе, потому что чтобы скрыть вот этот страх. Итак, что тут пишут по этому поводу? Психологи, да? Способ прерывать игру заключается в раскрытии ролей играющих, в раскрытии их эгоистических мотивов, эгоистических. Способ сменить роль – это эзотерическая мышеловка. Она дает краткосрочный эффект, но в долговременной перспективе утончает проблему страха, тем самым усугубляя ее. И со страхом в тонкой форме бороться практически невозможно. Это означает, что страх прорвался в твой разум уже, разум. И поэтому психологи, еще раз повторю, слава им, они никогда не потеряют свой заработок. К ним один раз ходишь, и потом уже не соскочишь. То же самое абсолютно относится и к медицине. И статистика об этом говорит. Как только медики бастуют, сразу на кладбищах приостанавливается движение. Никого не носят туда. Ну, в два раза меньше, статистика говорит. В два раза меньше помирает людей. Итак, если мотив твой для себя, вот для себя, ну что для себя? Я хочу выучиться для себя, я хочу мышцы накачать для себя, я хочу, ну, для себя что-то, бизнес для себя. Потому что ты идиот, я сразу скажу, ты идиот, у тебя ничего не получится. Потому что для себя это функция страха. А если это функция страха, то значит, откуда оно? Ну, сатана, да, ну, дьявол, а он отец лжи. Значит, все, что ты будешь делать, будет ложно, в конце концов будет провал. А ты идиот, знаешь почему, когда ты делаешь для себя? Потому что ты веришь лжи. А ты должен верить правде. Ну, идиоты верят лжи, понимаете? И эта ложь везде, никто не подвергает сомнению, что для себя надо самосовершенствование, перед алтарем попляшешь, тебя там на голову возьмут или в Царствие Небесное возьмут. Идиоты, идиоты. Это дьявол рассказывает вам, что надо вот это делать, просветляться, очищаться и так далее. Все, что делаешь для себя, ты делаешь, это ложное, понимаешь, для себя. Страх это не просто ты увидел рогатого и испугался. Страх – это мотив для себя, потому что мотив для себя, некоторые скажут, а мы такие храбрые, мы даже для себя такой энтузиазм, сейчас мы там вагончик разгрузим, и это все, вас выдает уже то, что у вас для себя, и изначально мотив – страх. Понимаете, откуда берется пустой стакан? Когда ты для себя, ты все, ты ненормальный человек. Ты набит ложью. Ты делаешь для себя, а для чего, непонятно. Как понять? Потому что не для себя, а для других делаешь, а тебя обеспечат. Везде же написано, в любом писании. Бог говорит, ну ты делай вот то, что я тебе говорю. Параматма для чего в нас вот это Бог сидит? Почему сидит? Она подсказывает, что нужно другим. Ты это делаешь, а сам уже обеспечен. И у тебя никогда не рука дающего не скудевает. Проверьте на практике, не пожалеете. Ну, все равно, если нищета, проверь, попробуй еще так делать. Попробуй. И ты скажешь, да, это выгодно. Выгодно. Вот. И всем, и тебе то же самое. В общем, раз ложь поверил для себя, значит идиот. И вот этой лжи надо сказать нет. Знаете, как это? В матрице Нео такой. Нет. И пули так посыпались. Помните, да? Вот лжи надо сказать нет. А в тебя стреляют, реально стреляют. Вот это все СМИ, это в тебя расстреливают. Ты ей скажи нет. И начни наполнять вот этот свой стакан тем, чем надо. Потому что, если ты не скажешь этому нет, ты наполнишься вот этими пулями, которые тебя будут убивать. Перестань быть идиотом. Я уже сколько рассказал, что они в 2010-м это планировали пандемию сделать. Причем тут коронавирус. У них совсем другие задачи, цели. Вот. И значит так. Мы просто не знаем и недооцениваем вот эту, как сказать правильно, силу альтруистической мотивации. Что такое альтруистическая мотивация? Это отсутствие страха, коротко. Что такое эгоистическая мотивация? Это сам страх. Что относится, потому что сила альтруистической мотивации, это практически поддержка Бога всей Вселенной, поддержка рода, кому кто так говорит, рода. То есть ты вообще не один, страх исчезает, ты уже мыслишь не категории вот этого тела, а категории всех предков и потомков. Ты вообще неуязвимый, становишься такой терминатор. Что относится к сатанизму? К дьявольскому обману, это эзотерические, религиозные, йоговские, эгоистические практики для самосовершенствования, очистительные, развивающие, умиротворяющие, самосовершенствующие, они дают облегчение, вернее не облегчение, дают ощущение облегчения, но не плода, они дают ощущение силы, но плодов-то никаких этой силой не сделаешь. Почему? Дьявол тебе дает. Вот у тебя есть, потом ты суешься, ты говоришь, ну еще на одни курсы сходи. Ты просто, у тебя уже все есть. Ты уже совершенен, у тебя правильная ДНК. Ты что, ДНК свою хочешь поменять, что ли, нет? И тогда возникает страх. Ты ходишь на эти всякие йоговские, эзотерические и прочие тусовки, и у тебя только возрастает страх. Он настолько утончаешься, и ты этот страх камуфлируешь под, я не знаю, я со всем миром такой одинаковый, у тебя огонь пропадает такой юношеский, пока свободою горим, пока сердца для чести живут, у тебя ни чести, ни совести уже давно не осталось. Не осталось. И жизнь твоя тоже пропала. И страх. И потом, когда приходят тебя вакцинировать или что-то такое, и ты что-то хвост начинаешь поджимать. Как же я такой эзотерик, где ж моя вот это делась? Да потому что твой страх, он просто ты по-другому его назвал. А страх почему? Дерево, не дающее доброго плода, что там написано? Рубится и в огонь. И ты понимаешь, что ты плода-то никакого не даешь. Никакого плода ты не даешь. Потому что плод дает тот, кто в изобилии. Сила, победа, чистота и изобилие. Это не только, что тебе поесть и быть сытым, а еще кого-то накормить. Нет у тебя изобилия, никакого плода нет, и значит все. То есть ты озабочен тем, что достаточно ли полон твой стакан. Озабочен. Кто не озабочен, что стакан его полон? От того, когда этот стакан переливается уже. Туда не то, что ничего не нальешь, туда вообще, ну, он сам даешь. То есть я еще раз скажу. Стакан или для опоздавших, или полон, или пуст. Да? Это из философии, да, философия, где количество переходит в качество. На дне, вот если стакана налито чуть-чуть, мы говорим, ну, округляем, стакан пуст. Или на палец стакан недолитый, мы говорим, округляем, стакан, ну, в принципе, полон, можно считать, да. И вот, одни считают, стакан или пуст, или полон, другие считают, которые, ну, пессимисты и оптимисты появляются, половину пуст, а другие нет, наполовину полон. Но реально любой стакан полон. Воздух тоже считается. Ты его не видишь, потому что не знаешь, что с ним делать. Это какие-то возможности. И он всегда, всегда полон. Ом пурнам. Ом пурнам. Но поскольку ты считаешь, что он пуст, туда можно заливать всякую грязь, которая просто тебя уничтожит. Тебе он кажется пустым и страшно. И ты озабочен чем? не полон стакан. Как бы вот такая полная чаша, семья и все такое. Вот. Итак, СМИ оказывают мощное давление на кого? На трусов и бестолковых людей. Это одна и та же категория. В их стаканы есть куда лить. Поэтому они и оказывают на них влияние. А вот в полный не нальешь. Еще раз, СМИ усиливают тупость и трусость этих людей. Итак, кто же такие трусы и кто же такие смелые? И кто такие глупцы и кто такие, которые вот в своем уме? Не в чужом, а в своем. Вот кто они такие? Вот давайте, вот кто же сказал, Авраам Линкольн сказал, он, цитата, давайте поверим, что правота придает силы и с этой верой смело выполнять свои обязанности так, как мы себе это представляем. То есть вопрос веры возникает, да? Вопрос веры. Что ты веришь? Что мешает? Что мешает верить? Вот мы знаем, как надо действовать, знаем. Но не верим, что это окончится успехом, завершится успехом. Не верим почему. Вот что мешает? Страх. Очень недооцененная тема. Вот говорят о чем угодно, о каких-то там грехах. А дьявол, знаете, он просто пугает. И этого достаточно, чтобы ты в грех этот погрузился. Он просто пугает тебя. Это как вот ловят рыбу, да? Сети. И там по воде какими-то деревяшками бум-бум-бум сети загоняют. И вот ты уже как эта рыба. Вот что делает страх. Он направляет тебя куда-то, ну, на какое-то на съедение, да? Смелые люди, они... Вот кто любит криминал, кто любит вот этих нелюдей? Ну, никто их не любит. И те, которые боятся, их не любят. И те, которые не боятся, их не любят. Но какая между ними разница? Мало его не любить, этот криминал. Надо его еще не бояться. Мало знать, что... Много знают, что наше правительство вообще не правительство. А что ты с этим делаешь? А есть люди с этим что-то делают. Что-то делают. А знаете, сколько судей пересажали? Приходят и говорят, вот судья. Он говорит, покажите, что вы судья. Что это за тетка тут сидит? Ну-ка, полиция. Тут какая-то тетка села и сказала, что она судья. Ну-ка, покажите ваш это, номер мантии, значок. А у меня ничего этого нету. Где вот эти символы государственные над вами должны? Где флаг? Нету. Нету. Потому что она не судья. Вы знаете, что по Конституции не положен судовой сбор. У тебя какая-то проблема, ты пришел, судья тебе это все решил. С тебя ни копейки не должны брать, согласно Конституции. А они берут судовой сбор. Почему? Потому что они зафиксированы не под номером 804, что касается Украины. Это, ну... Да, государственная собственность. Это вообще не держава. Не держава. Как кабинет министров под номером 771. Кабинет министров в Нью-Йорке. Вот. Итак, обратимся к Священным Писаниям. 2 Тимофея, 7 стих. Ибо Бог дал нам духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия. О! Если ты боишься, это означает, что у тебя нету любви, силы и целомудрия. А если ты говоришь, что у меня есть любовь, сила, целомудрие, я все соблюдаю, ну и страха немножко, у тебя нет ни того, ни того, ни того. Потому что страх будет управлять твоим поведением. И ты будешь даже это знать. Более того, ты уговоришь себя, что ну, в этой ситуации можно вот так поступить. Немножко не целомудренно, немножко не по любви. Ну такие обстоятельства, вы что, не понимаете, да? Вот. Или вот римлянам, возьму и даже эту Библию. Потому что не приняли вы духа рабства, чтобы жить вам в страхе. Вообще прямо говорится, если у тебя страх, ты раб. Вот. И нечего перед полицейским говорить, моя правосубъектность человек. А теперь ваши документы в развернутом виде. Понимаете? Если ты раб, ты язык проглотишь, ты забудешь слова и какие там конституционные эти статьи. Или 18.66. Оставься религии, просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего. Не бойся чего? Вернее, не бойся ничего. Не бойся последствий. Что ты будешь? Мы же боимся последствий, это нас тормозит. Не бойся предаться, то есть не бойся рисковать. И не бойся поступать не по правилам. Что такое? Это написано, оставь все религии. Написано в оригинале, оставь дхармы. Дхармы это, ну, все традиции, вот так вот. То есть, не бойся поступать не по правилам. То есть, не бойся ничего, да ничего. Не бойся. Вы знаете, что правил нету. Правила, ну, каждое правило существует одну секунду. Все. Потом время уходит, немножко другое оно правило. Там надо поправку делать уже. Скорость света замедляется. Даже. Все меняется. Нет постоянная планка, она не постоянная планка. Закон Бойля-Мариотта немножко съезжает. Съезжает. Ну, настолько медленно, что можно пренебречь. Пренебречь. И любое правило, то есть все законы, они не статичны. Они не статичны. И поэтому, если ты живешь статично, ты попал. Тем более в этой в социологии вот этой вот. Там вообще что хотят, пишут. То есть, ну, мало кто считает себя трусом или там боязливым. И, ну, мало понимает, вот самая главная мысль, мало кто понимает, что такое сам страх. Трусость, фобия, робость, нерешительность. Страх – это мотив жизни. Это вот ложный мотив, но все равно от этого мотивом быть не перестает. Кто-то скажет, а может он и не ложный? Нет, друзья, страх это дыхание дьявола, а с дьявола отец лжи, значит мотив ложный. Мотив ложный, но он мотив. Страх это состояние, это забота о себе, как о смысле жизни. Вот что такое страх. Забота о себе, как только ты начинаешь заботиться о себе, это становится смыслом жизни, все, все остальное, дело времени, когда он тебя скрутит, от тебя вообще ничего не останется. Это становится основанием жизни, это постоянный вопрос будет зудеть в голове, а что будет со мной, если я так поступлю, а что будет со мной, если я так поступлю. Ближний вообще на втором плане, Бога нету, вообще страх это состояние жизни человека вне Божьего присутствия, можно так сказать. То есть он, ну, Бог есть, но подожди, встань в очередь. У меня тут проблема. Куда бежать, где спрятаться. Вот. Сам момент вообще нужды. Нужда, да, вот. Стакан мой не полон. Я, наверное, зачитаю про вот, нужда. Появляется нужда. Вообще страх – это нужда. Нужда безопасности, нужда поесть, нужда выспаться, нужда что-то там насладиться, потому что органы чувств что-то там требуют, у меня возникает какая-то нужда, 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 нужда. И сам момент нужды является для людей мотиватором что-то совершать определенные поступки. Это тоже одно из самых неоцененных оружий дьявола. А почему дьявола? А потому что у Бога изобилие. Изобилие. А раз нужда, ну значит понятно, куда ты попал. Маленькая статья от, забыл же, как же его зовут. А, Шаповалов. Шаповалов. Меня с Шаповалом познакомил вот этот человек. Читаем. Дьявол остановил этим орудием больше людей, чем другим. Все, что мы... Все имеем в чем-то нужду, но это еще не контроль. Контроль начинается, когда дьявол убедит тебя в том, что ты без этого жить не можешь. Если у тебя нет нужды, то дьявол постарается убедить тебя в том, что она у тебя есть, чтобы заставить человека что-нибудь делать. Надо внушить ему что-то, нужду, и предложить выход. Ну, прямо вспоминается, Господь пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться, да? То есть... то у тебя пастырь другая. Или там сила, победа, чистота, изобилие. Тут явно этим не пахнет. Нуждаться в чем-то или думать. А, нуждаться в чем-то или думать, что ты в чем-то нуждаешься, это разные вещи. Иллюзия нужды. Все было хорошо, но кто-то дал тебе что-то посмотреть, послушать, и ты попал в эту иллюзию нужды, и теперь эта нужда тобой манипулирует. И ты уже думаешь, почему? Ну почему у этого это есть, а у меня нету? Потому что по возрасту ему это можно, а тебе еще нет. А когда тебя убедили в нужде, то ты уже и Бога, и у Бога увидел, что тот не досмотрел там чего-то. Нет, именно твоя беготня за иллюзией и приводит тебя к нужде. Одно дело иметь нужду в чем-то, а другое, когда тебя ею контролируют. Есть нужда, когда ты о чем-то узнал, а есть нужда, которая исходит из тебя. Она истинная. Все, что тебе нужно, есть или придет в нужный момент. Лженужда делает похоть, а похоть разрушает твою жизнь. Бог не дает тебе того, что может тебя разрушить. Дух этого мира продает тебе нужды, а потом через эти нужды управляет. Итак, это конец цитаты. Страх – это мотив, в любви нет страха. Можно смело и дерзко заботиться о тебе, но уже мотив выдает, что ты боязливый. И кто больше о Боге, интересно, говорит? Вот боязливый или храбрый, скажите мне? О Боге кто больше говорит и вспоминает? Нет. Они вспоминают, когда прижало, ну меньше. Меньше вспоминают. Гораздо меньше. То есть я хочу сказать, они практически о нем не вспоминают. Какая самая большая молитва у людей? Это деньги. Сколько стоит, подорожало масло, и вот это, и деньги, деньги, деньги. Что ты будешь? Это сколько стоит, а почем это взяли? И вот так вот это... Ты больше это говоришь, чем там какой-то там отче наш или что-то там повторяешь там, какие там святые имена. Это больше, мы об этом говорим, значит, а твоя основная молитва там не Харе Кришна, не общая, а там гривна или рубль или доллар. Что ты больше всего говоришь, это и есть твоя молитва, понимаете? А что ты там выделил для своей молитвы там 15 минут или раз в неделю целый час, это ерунда. Что ты каждый день делаешь, вот твоя молитва. Что-то каждый день думаешь, вот твоя молитва. И она зачитывается, и с тобой это происходит. Разрыв сильно большой, и поэтому с тобой происходит то, о чем ты больше всего думаешь. А если это руководится страхом, то понятно. И вообще, вот из Писания. Зачем мне Бог? Ныне считаем мы надменных счастливыми. Они лучше устраивают себя делающие беззаконие, хотя искушают Бога, но остаются целы. Ну ведь так, да? Так. А вот он мотив, забота о себе. У них забота о себе. Это говорит о том, что они, которым мы говорим, как они там хорошо, у них страх такой, что мы такого даже не нюхали. Их страх гораздо больше. Я лично об этом убеждался у власть придержавших на всех уровнях. На уровне армии на Кубе я шантажировал армейское начальство. Куба, со мной могли еще что угодно. Они меняли памперсы из-за меня, понимаете, на Кубе. Я установил дедовщину, они опирались на дедов. Как молодые встали и все. Офицеров загоняли на пальмы. У нас сложилась традиция. Когда деды уезжали, это уже мы. Мы загоняли офицера на пальму и сзади и пилили ее. И он падал вместе с ней. И вы думаете, как-то наказывали? Нет. Вот. Свобода. Да. И знаете, нормальные офицеры стали, нормальные деды стали. Вот. То есть понимали, стали понимать, понимаете? Вот. А ходить, слово тунгами там это, ну ходите. На кого они воздействовали? Хоть раз, хоть на кого-то воздействовали? Нет. Я тоже, это как они боятся, понимаете, вот эти власти, укушенные властью. Не, то есть, власть, она что-то делает с людьми, я не знаю. Или там берут специально таких уже проверенных рептилий. Там в религии то же самое. Махараджи вообще легко шантажировать. Просто сказали так, так, так. Или так, или так, или мы сами все сделаем. Все решилось просто в полчаса. В полчаса. И вот эти живые люди, которые вот к нам тут приходят, да, они то же самое делают. Власть их побаивается. Там такой страх. Там страх — это состояние жизни. Потому что Ну, это безбожная власть. У них дьявол, а дьявол это основной их мотив жизни. Вы думаете, они там что-то шикуют и что-то? Да нет, они трясутся постоянно. Ну, такая форма жизни. Вот нам она... Вот, поэтому что их бояться-то? Мы даже вот сидим, да, вот нас напугали, мы так... Какой-то анекдот рассказали, ха-ха-ха, и мы уже забыли об этом, да? И мы уже забыли, понимаете, у нас природа другая. Глупо бояться. Когда мы заботимся о себе, это будет обычное скучное выживание. Когда Бог о тебе, это сплошное удивление. Кого ты любишь, о том и заботишься. Страх это когда нет времени на Бога. Я не о выделении специально времени, нет. Народ вовсе не верил бы в Бога, если бы ему не позволялось верить в Него неправильно. Еще раз на бис. Народ вовсе не верил бы в Бога, если бы ему, народу, не позволялось верить неправильно. То есть правильно это как? Вот религия, вот такие поклоны, двойной тулуп туда, там это, вот, вот. А неправильно верить, что я вот просто обратился, просто он во мне, не во мне, но где-то в общем есть, как-то раз, как-то помолился, как-то получилось. Ну это неправильно, неправильно.
Но все равно полегчало.
Все равно полегчало. О, это неправильно. Вот. Но если правильно, народ бы точно перестал верить. Вот. Ну, я о постоянном присутствии, а там же неправильно это как? Ну, где? Ну, в храме он, конечно, там, ну, какой Бог там еще? У нас все в резервациях, Бог. Идите к нам. Вот. Боящийся несовершенен в любви. Слышали такую фразу? Кто-то говорит, да я не боюсь. Алло, твой мотив говорит об обратном. Если ты эгоистический, если тебе что-то надо, если твой стакан не полон, даже вот на палец, ты уже боишься. Ты еще боишься. Или там, вот я о Боге позабочусь. Ну, знаете, что о Боге позаботиться? Это как? Ну, кого-то пожалел и помог, да? Кого-то пожалел. Ой, я позабочусь. Обо мне кто позаботится? Да Бог позаботится. Ой, не знаю. Вот у меня просто такой, я скажу, похвастаюсь, богатый опыт. Когда кто-то приходит и говорит, ой, мне надо, я это искал, нигде нету. Вот эти, а я там дров наколол, у меня было печное отопление, говорю, вот забирайте дрова. Приехал человек, кстати, с мотороллером, у него такой-то, он забрал столько дров. Мне на следующий день вообще другой человек пришел, говорит, я поставил себе другое, в общем, отопление, мне уголь девать некуда, можно я тебе его скину? В общем, я отдал излишек ненужного, ко мне приходит нужное. Специально ты такой бартер ни в жизнь не сделаешь. Оно естественно происходит, вообще идеально до молекулярного уровня точно происходит. Или, например, вот такая была, когда ты делаешь другим, а к тебе приносят. Вот я как-то обил свой сарай железом, а железо разное, надо покрасить одной краской, чтобы было красиво. И вот я крашу, я жил рядом с базаром, там не докрашивают и краску оставляют. Я просто иду, а он говорит, на, забирай, я забрал, и вот я крашу, у меня выходной, и тут меня вызывает начальник базара, тогда работал на базаре. Я когда крашу, я понимаю, что квадратный метр будет недокрашен. И думаю, что меня вызывает этот начальник? Ну, нет, он же меня сейчас припаркует на целый день, краска высохнет. Жара как раз такая, сохнет, кисточка даже прямо сохнет. И я думаю, я тут вспоминаю, что недавно я на лекциях рассказывал, что ничего зря не делается. Думаю, ну поверю я, говорю, тебе еще раз. Раз пошел, эту кисточку иду, и там встречаю банку краски, половина, там кисточка, которая, вот как раз та же самая краска такого цвета. Прихожу мне там расписаться за технику безопасности, тут меня на секунду просто отвлек в ту минуту, чтобы моя траектория, и мне как раз все хватило. Примерно так. Но для этого надо не бояться, вот верить ему, верить, не бояться. В общем, кто во мне позаботится? Да Бог. Сделай, что я прошу, я сохраню, что имеешь, и добавлю, что недостает, это текст Бхагавад-гиты. То есть, вот это фирма, я понимаю, да? вселенская, какая гарантия? Гарантия, ну вот написано вот в этом как, в договоре. Сделай, что я тебя прошу, Бхагавад-гита говорит, а я сохраню, что имеешь, и добавлю, что не достает. Вам нравится фирма? Вот. То есть стакан будет полный. Итак, как работает эта вселенская фирма? Вы думаете, что вы знаете, как она работает? Я вам скажу, вы не знаете, но может кто-то знает. Ну, я нашел две вещи, которые сам как-то не отслеживал. Первое. Она работает невозможно и невероятно. Если вы, у вас все там рассчитано, планы, это не та фирма. Это не та фирма. Второе, она не планирует. Не планирует. Уже как-то страшно, да? Нам надо, чтобы был план и все было заранее известно. Тогда страха нет. Понимаете? Вы убираете страх и вы сразу перемещаетесь. Нет плана, и все невероятно. То есть там вот ну, просто чудеса, да? Просто чудеса. То есть что есть невозможное? Ну, с нашей точки зрения, невозможное. Это новое. Потому что все возможное, это уже когда-то было. В нашем мозгу нет, ну, он не репродуцирует, я еще раз скажу. Если кто-то думает, что мозг выдает новые идеи, нет. Он ловит новые идеи от Бога. Он говорит, сегодня будет по-другому. Все, я творю только новое. Вот завтра будет так. У вас появилась идея какая. Вот когда вы в страхе, ну, вам туда не заливают новых идей, да, не заливают. Вот. Ну, новое. И не... Это новое, не всем видимое. Почему? Потому что просто не туда смотрят. Все видят прошлое. Все, ну, кто видит прошлое, все видят настоящее. В принципе, видят. И все видят будущее. Но, нет, или так, скажем, все смотрят в это будущее. И даже вот видят. Но на подкорку оно почему-то не откладывается. Вот вижу в упор. Но нету драйверов, чтобы считывать. Потому что вирус страха. Он, о, это будущее, стираю, стираю, стираю. Потому что дьявол это просто ксерокопирование прошлого. Прошлого, ну, под видом улучшения. Вот. Смотрит на возможное, виденное раньше, держится за старое, за улучшение старое. Вот. И вот посмотрите на детей, да, будьте как дети. Все создано прекрасным. Да? Они даже пахнут как-то по-другому, не как взрослые дети, да? Молоко. Пахнут. Почему? Потому что ложь, она воняет. Она воняет. Они такие даже врать не могут толком. Но вот рождаются и начинают потихонечку делать глупости. И все понятно. Почему? Не туда смотрят. Потому что мы, куда мы смотрим, в то и преображаемся. Это понятно, да? Потому что как мы двигаемся? Мы преображаемся, преображаемся. Мы можем как-то отпетлять от этого преображения. Не получится. Не получится. Будешь с алкоголиками, скоро ты пропитаешься этим. Будешь ты там с другими пропитаешься. Будешь с полицией ходить, ты будешь как полицейский. Причем и дома у себя будешь как полицейский. Будешь со слабыми, станешь слабым. Будешь со слепыми, станешь слепым и так далее, и так далее, и так далее. То есть ты преображаешься в то, на что ты смотришь. Вот. На что ты смотришь. Здрасте. Так, я сбился. То есть я хочу... Вообще это лекция кому? У кого это стакан полный, жизнь в избытке, дом полной чаши и так далее, оно ему не надо. Ему надо, они знают, чем заниматься. Я хочу тем, кому надо вот исцеление. Я хочу, чтобы это было не исцеление там, от насморка, например, или от коронавируса там, какого-то. Я хочу, чтобы это было исцеление жизни. Чтобы жизнь была прекрасная. Вот, исцеление. Вот. И вот когда... Написано, цитирую, «Когда я смотрю на невидимое, это приводит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда ты смотришь на себя невидимого, преображаешься и по-другому себя ведешь». То есть кардинально измененная судьба в ее смысле, в таком прямом, это самое вот большое чудо. Вот ты жил так, а потом раз что-то щелкнуло в тебе, и ты по-другому сразу, все сразу меняется, твое окружение меняется, твои друзья меняются, твое здоровье меняется. У кого столько было преображений в жизни? У меня было, ну, раз пять. Раз пять. Например, вот как, например, вот. Я отслеживаю, что у меня падает зрение, что у меня все функции отпали. Я нарисовал график, и я знаю, что когда я уже сдохну. Я математик, и я рассчитал тенденции, и вот все это по плану, раз. Потом мне встречается человек, и мои все функции становятся выше. У меня здоровье, зрение, все, что было, стало лучше, чем 20 лет назад. До этого. То есть все увеличивается. Почему? Поменялась задача. Задача. То есть, оказывается, эта машина зависит от того, что она делает, на кого она работает. А не потому, что вот она износилась или что-то, это все ерунда, не верьте никому. Это не изнашивается. Задача питает или убивает, если не та задача.
Преображение.
Да, да. Все ищут там вечную молодость какую-то. Что за чушь? Просто надо задачи. Когда кто-то говорил, этот умер, потому что ему не хватило смелости жить дальше. Он не знал, о чем жить. Если не знаешь, о чем жить, ну и что тебе? Значит, ну ты сам себя и... Вот. Итак, вот этот видимый мир, он просто трещит под прессом невидимого. Просто трещит. Ну как это? Потому что невидимый он вечный, а вот видимый он, ну, сегодня-завтра, и он уже поменялся, да? Вот. Нереально. Вот неудачники, они бегают, вообще непонятно куда и зачем, там пьют, курят, они не меняют свою скучную жизнь. Им надо всегда другим доказывать себе или кому-то, что я кто-то, а не что-то. Понимаете, вот у кого неудачники, они зачипированы телевидением, СМИ, им напрямую транслируют не то, что должно в них быть, а ну, полный обман. Я не сообщаю вам ничего нового. Масса людей верит в то, что им говорят там по ТВ, даже не правительство, а официальные заявления. Просто по телевизору сказали, какой-то там экс-президент какой-то когда-то был на своем там ресурсе, что-то такое разместил, и все уже воспринимают это как серьезно, вокруг этого шумиха такая, а люди особенно не понимают, они думают, что это ну, там какая-то, какой-то титул у него, ну значит, наверное, человек в курсе, да, вот, и алло, а вы что, не знаете, что СМИ это сплошная ложь, да, а что верить им нельзя, что верить им опасно. А почему вот кто-то страдает? Потому что не туда смотрят. И эти СМИ стараются это делать. Они опустошают нашу жизнь. А знаете, наша жизнь, когда откуда-то уходит, она куда-то уходит. Слышали такое там гавах, там и все такое. Кто-то сосет с нас энергию. Это не сказки, никакая не фантастика. Ничего в мире, ну, кто-то физику учил, просто так никуда-то не исчезает и никуда не появляется. Все в мире разумно. Если кто-то вот раз и вот просто так умер, и вот распылили там какие-то ресурсы, да нет, это просто они каналами, потоками направляются в какие-то закрома. Кто-то живет за счет этого. Есть такие существа, они живут за счет этого. Те, кто наше правительство, вот они там не только похожи на людей, это заготовщики сырья. Вы думаете, это им все что ли? Нет, им много не надо, потому что у них... Биология примерно такая же. Вот. И мы можем это прекратить в любой момент. Как? Перестать бояться? Как перестать бояться? Перестать верить лжи. Верьте в правде. Причем ложь такая. Мы даже знаем, что они лгут, и все равно ведемся на это. От страха. Видите, страх что делает?
Стокгольмский синдром.
Какой?
Стокгольмский.
Да. Итак, и что такое вера получается? Мы типа верим. А на самом деле вера это и есть доказательство в том, что некоторые вещи присутствуют и существуют, хотя они еще невидимы. Вера есть доказательство. Мы говорим, дай доказательство. В общем, у кого страх, тот и требует доказательства. Ну, я, например, вот что верю. Вот во что вы верите? Вот вы во что верите?
Я верю в
общем.
В любовь.
А? В доброту, любовь. О, это значит, что она всегда победит, всегда будет сверху, да? Доброта и любовь. Еще что верить. Вот. А практично, давайте, практично. Вот насчет самого себя, вы во что верите?
О том, что верю в то, что все будет хорошо.
Ну, как-то...
Да.
Ну, ладно.
Без подготовки. Да.
Он же не спрашивает. О, я тогда скажу, вот во что я верю насчет себя. Верю. Верю-знаю. Знаю, потому что вера – это знание. Вот это слово тоже вот такая вот, как мягкий знак с черточкой «Е» было, помните, в том еще алфавите, да, и вера – там совсем другой смысл. Знание. Я верю, что я родился не случайно. Я даже знаю, для чего я родился. И когда я это знаю, я знаю, что я буду делать, когда я это буду делать. Как мне бояться в этом? Невозможно даже бояться. Я это говорю о всех вас. Никто не родился случайно. И каждый свой план не может просто считать, потому что он ему забили голову каким-то мусором. И он считает, что моя жизнь не полна. Да, вот этот мусор, который забили, он страшный, он только боится, он мне пользы, боюсь я его, пользу мне не приносит, он файлы мои там парализует. Конечно, я про себя ничего не могу знать. Надо выкинуть их, перестать бояться. Перестаньте его бояться этих департаментов, которые к державе не относятся. Перестаньте бояться полиции. Чего ты боишься, если ты не преступник? Ну что ты боишься? У тебя есть права человека. И эти права человека не потому работают, не потому, что они в Конституции, потому что они от Бога в тебе заложены. Их никто не может. И эти рептилии это все понимают. Тебе надо просто их заявить. Бесстрашно. Ты заявляешь, отдают честь и уходят. Все. Все. Итак. Вот со мной... В жизни случалось много невозможного. То есть вот эта фирма. Я тонул 5 раз, серьезно тонул. Я должен не жить уже. И меня спасали просто вот странным образом. Я попадал под тепловоз, под машину, ничего живой. И я тогда понял, когда я начал тонуть 6-й раз, я понял, что я никогда не утону. Ну не судьба. Когда меня начали там это давить еще какой-то раз, я понял... Вот не судьба. Причем, знаете, какая-то сила. Вот, когда меня давил тепловоз, я стою, просто вот эта колея, что-то объясняю, чувствую укол в спину, эта автосцепка соприкасается на скорости. Со стороны люди видели, тебя как вот так вот подняло, 3 гигантских прыжка вперед, и вот так вот рыбкой оттуда выскакиваешь. Я это вообще не помню. Понимаете? Если у тебя есть чем заниматься... То есть правильная эта фраза, если ты делаешь то, что тебе там Бог рекомендует делать, то ты о себе можешь не беспокоиться. Причем ты так сам о себе побеспокоиться не сможешь. Ты не можешь обеспечить себе ни безопасность, ни здоровье, ничего. Вот. Как Патита Павловна как-то говорил, приезжал, он говорит, я не такой глупец, чтобы, как же он сейчас я вспомню, чтобы решать свои проблемы своими силами. Ну, это напоминает, как один прапорщик говорит, солдатам говорит, я ваши, я свои дела
за вас делать не буду.
Но на самом деле ты беспокоишься о других, а все беспокоятся о тебе. Ну, это правильный такой расклад. Вера это твердая. Убежденность в том, на что мы надеемся, и уверенность в реальности невидимого. Это формулировка такая. Вера – это убежденность в существовании невидимых вещей и средство познания действительности невидимого. И вот мне нравится, я думаю, кто же это сказал? Любовь все переносит, если ему уступает. Хорошо, да? Но вера ничего не переносит и ничему не уступает. Поэтому я говорю, если у вас нет веры, вы не любящий человек. У вас должна быть вера, сила. А у вас этого нету, и вы такой, вот я люблю там кого-то, вот, кого ты любишь. Чем ты? Тебе есть чем любить вообще? Отросло? Понимаете? Есть невидимое от Бога, есть видимое, это то, что вот мы наблюдаем, что есть. И есть ложь, которой говорят СМИ, правительство и прочие хлы дьявола. Это пишет вот тот человек. Смотри, на что смотришь. И первое, итак, есть невидимое от Бога. Вот что нам надо. Невидимое от Бога. И первое, что нам доступно из невидимого, что? Ведь скажи, что? Что самое доступное всем из невидимого, что? Так сразу не скажешь, да. Вот не часто мы смотрим в это невидимое, что сразу не скажешь. Мысль очень простая. Мысль, ну доступна же всем, да? Это же не какой-то ты специальный там паранормальный экстрасенс. Мысль, она что, видимая? Нет, невидимая, доступная. И поэтому я читаю, их надо было взять. Есть такое эпическое произведение, ну для меня оно самое эпическое. Это вот, если все знания, вот как вот в ведической литературе считается все знания, это все знания объединены и вот находятся в точке, буквально это Шри-Шри и Шопанишат. Там всего ничего, 18 мантр, и вот там вот очень кратко, если комментарии выкинуть, там вообще вот на одной странице все умещается, и вся вселенная понятна. То есть более, я бы сказал, ранее, потому что ну, не буду обижать этих ведантистов, которые говорят, это веды, миллион лет. Ну, я знаю, что вот Кибалион раньше, это выжимка из... Священный аркан Таро, и там всего 7 принципов. Всего 7. И они объясняют все, кроме Бога. За Бога они отдельно говорят. Читаешь что эти 7, и там написано, вот если ты это... И самое главное, самое первое, которое ты не перескочишь как ступеньку, это называется, вся Вселенная представляет собой мысленный образ. Все есть мысль. Я из себя представляю от макушки до пяток мысль. Вы видите мысль. Вы понимаете, как важна мысль и как важно, что у меня находится в голове. От этого зависит мой облик, мое здоровье, мое процветание, мои друзья, есть у меня семья или нет. Все зависит от мысли, потому что все пляшет отсюда. Первое. И я, пожалуй, я не буду вам весь этот кибулион, там все важно. А в самом конце написано принцип рода, 7. И там половые вот эти, то есть есть женский и мужской род. Потому что все рождается, это род. Бог так называется. Но это мы не будем. Вот принцип ментализма, потому что что у тебя в голове? Потому что вот это и есть наполнение. Какими мыслями ты... Потому что они потом начинают материализоваться. Принцип ментализма. Все есть мысль. Вселенная представляет собой мысленный образ. Это маленькое всего лишь, на самом деле он очень такой значительный. Там еще есть изумрудная скрижаль Гермеса, Трисмегиста. То есть, что вверху, что внизу, что ввысь, то и там в глуби и так далее. И там ого-го-го-го, там читаешь, мозги можно сломать. Не так-то просто принцип вот этого соответствия, потому что... Единый творец, и все это указывает на единое чудо единство там. А вот ментализм, все есть мысль. Нам сейчас интересует невидимое. От наполнения, какие мысли, зависит, кому ты служишь, кто диктует тебе. Этот принцип заключает в себе истину, что все есть мысль. Она объясняет, что все, что является вещественной реальностью, подразумевает все внешние проявления явлений, которые мы знаем под определением материальной вселенной, явления жизни, материи, энергии. Короче, все, что очевидно нашим органам чувств, есть дух, который сам по себе непознаваем и неопределим, но который можно считать или понимать как всемирный, бесконечный, живущий разум. Он также объясняет, что мир явлений или вся Вселенная является просто мысленным созданием всего, подверженных законам созданных вещей, и что Вселенная в целом, а также ее части в целом и отдельные единицы существуют в уме всего, в котором мы живем, движемся и существует. Этот принцип, устанавливая мысленную природу Вселенной, легко объясняет возможные душевные, психические явления, которые привлекают большое общественное внимание и которых без такого объяснения непостижимы, представляя определенные трудности для научного подхода. Ученик герметизма приобретает способность разумно применять великие законы мысли, вместо того, чтобы пользоваться ими беспорядочным образом. Без этого ключа мастерство невозможно. Ученик напрасно будет стучаться в многочисленные двери храма. То есть сознание определяет бытие. Ну а кого бытие определяет сознание, одевайте намордники. Понимаете? Вот. Принцип ментализма стоит первым в Кибалионе. За ним еще 6. Официальная философия игнорирует Кибалион, потому что, как сказал Герман Греф, если народ обучить, так это вообще невозможно будет это. Если вы будете изучать официальную не психологию, а философию, вам из пандемии не выйти, вам из рабства не выйти, потому что ее обрезали. И это на государственном уровне. Я вам сейчас просто прочитаю. Потому что вот в Кибалионе за этим принципом еще 6. И они действуют одновременно. И ни один выкинуть нельзя. Пренебречь нельзя. А вот официальная, она вот неудобная для правителей, вот эти принципы сейчас. Основ философии 3. Кто-то помнит с прошлого занятия? Всего 3 основы философии. Кто помнит? Да, философией никто не интересуется. Единство и борьба противоположностей, переход в количество в качество и закон отрицания. Все. Больше нет философии. Один человек сказал, философия это как в анекдоте Василий Иванович, что такое философия? Ну как тебе объяснить? Ну вот видишь, вот два мужика, вот один грязный, один чистый. Какой сейчас пойдет в баню? Ну, конечно, грязный. Ну, а почему? Ну, потому что он же грязный, чистому чего мыться. Ну, правильно. Но нет, пойдет чистый. Почему? Он чистый, потому что он моется все время. Этот грязный никогда не моется. Ну, Василий Иванович, какая-то фигня вообще. Это не фигня, это философия, Петька. Понимаете, вот что хочешь, можно. Что хочешь. И поэтому... Вот эта философия без принципа ментализма все фигня, понимаете, фигня. Потому что, знаете, почему она фигня? Потому что она тебе ничего полезного в жизни не даст. Ты просто ее применить практически не сможешь. Вот, это 3, разрешенные к изучению, легко вмещаются в принцип полярности. Один из 7 принципов герметизма всю эту философию, которая вот... вмещает, и все. А остальные 6. Вот. Вполне описывает. Хотя этот принцип, это называется диалектический материализм. Он правильный, но он всего лишь один из 7.
Прямо марксизм-ленинизм.
Марксизм-ленинизм, он так и есть, да. Гегеля все. Да, да. Он правильный марксизм-ленинизм. Это 7-я часть от реальности. Взяли, вырвали вот так вот. Просто взяли наше тело, а то, что там еще целая матрешка, ну, не надо вам. Вот, и все, и как вот с тушами обращаются. Вот. В общем, властям выгодное обрезанное знание. Эх, прочитаю вам все 7. Просто рекомендую, почитайте. Почитайте, кто вы. Кто вы и где вы живете? Потому что есть 3 вопроса. Кто я, где я нахожусь и что мне делать? Да? Вот где я нахожусь? То есть в чем я нахожусь? Какие здесь течения? Вот я кратко. Принцип ментализма. Все есть мысль, Вселенная представляет мысленный образ. 2. Принцип соответствия, аналогия. Изумрудный скрижаль. Кстати, гениальность определяется, насколько у тебя развит принцип аналогии. на аналогии. То есть, что вверху, что внизу, то и вверху. То есть, это знание принципа соответствия позволяет человеку разумно переходить от, от того, что он знает, к тому, что не знает. Потому что все по этому принципу. Принцип вибрации. Ну, это сложнее. Не берусь даже объяснять. Все, ничто не покоится, все движется, все вибрирует. Вибрирует. Принцип полярности. Все двойственное, все имеет полюса. Все имеет свой антипод, свою противоположность. Противоположности идентичны по природе, но различны в степени. Противоположности идентичны по природе, но в различной степени. Вот градусник, тут это холод, тут, ну, мы смотрим, одна и та же шкала. Различны в степени. Крайности сходятся. Это кто знает, что такое тангенсоида, он поймет. Все истины не что иное, как полуистины. О, вот это интересно.
А практика какая?
Я расскажу. Ничто иное, как полуистины. Все парадоксы можно применить. То есть, что, все, что ты не говоришь, это, кстати, от закона отрицания и отрицания, динамика. Все, что ты не скажешь, обязательно есть что-то существующее и реальное противоположное. И принцип ритма. Все течет, втекает, вытекает, все имеет свои приливы, поднимается, падает. Маятниковообразные колебания проявляются во всем. Мера колебаний налево, есть мера колебаний направо. Ритм компенсируется. Сильные люди – это люди, которые практикуют пятый принцип ритма. То есть есть сила, есть воздействие на людей. Если нет этого пятого, то принцип причины и следствия. Ну, все знают. О, закон кармы. Нам разрешили знать закон кармы. Закон кармы. Он хороший, да. Но если остальные семь сюда, шесть прилепить, а если только закон кармы, как в буддизме тоже это все обрезали, вот закон кармы, то есть он там просто такой утонченный. Каждый принцип имеет следствие. Это принцип причины следствия. Каждое следствие имеет причину. Все совершается в соответствии с законом. В случае есть не что иное, как имя закона, который не распознан. Существует много планов причинности, но ничего не ускользает от закона. Ну вот, раз это... Я не хотел к седьмому перейти, к принципу рода, но раз вы такое сказали, значит, я вам тогда поподробнее. Практически, что такое принцип причины и следствия? Что практически? Тут пишется, под каждым пишется практика. Поднимаясь над планом обыкновенных причин, герметисты становятся сами по уровню действующими, вместо того, чтобы быть воздействующими. Масса людей несутся послушные своему окружению, воле и желаниям других, более сильных, чем они сами, подверженные унаследованным склонностям, внушениям, стоящих над ними, и вследствие других причин, стремящихся делать их на шахматной доске, подобно пешкам. Герметисты создают для себя новые характеры, достоинства, силы, с помощью которых они побеждают свое обычное окружение и становятся таким образом практическими игроками, а не просто пешками. Кто-то скажет, о, типа убить дракона, да? Нет. Подробно я говорил в своей лекции чисто английское убийство. Есть чисто английское убийство, я наполегаю, что именно английское, вот это мне мешает, вот он враг, надо в него убить. А есть чисто вайшнавское убийство, я превращаю его в друга. То есть есть, если я очень сильный, я этого врага, ну, как вот был там апостол Павел, допустим, вот такая есть версия, он был враг христианам, потом Бог пришел, так раз, и он просто развернулся на 180 и стал. Вот чисто вайшнавское убийство взять, это, кстати, мы должны делать. А есть чисто, если не можешь так, ты приходишь, уровень сознания маленький, значит, с автоматом просто убиваешь или травишь потихонечку, да, англичане больше травят, чем вакциной и не только ядом, да, вот. Так, я не дочитал. Они просто пешками. Такие люди помогают играть игру жизни с помощью понимания и не двигаются тем или иным путем под воздействием более сильных влияний, сил и желаний. Они используют принцип причины следствия. Они подвергаются его действию. Разумеется, даже высочайшие подвержены принципу на его проявлениях на высших планах. Но на низших планах деятельности они хозяева, а не слуги. Ну и принцип рода. принцип рода. Пол существует во всем. Это камень в огород этих, этих гей-парадов, да?
Радужных.
Радужных, да. Пол во всем. Все имеет свой мужской и женский принцип. Пол проявляется во всех плоскостях. А они уже там третий род придумали. И это ведическое знание уже рекламируют. То есть выше перечислили. И кто-то скажет, все, я Бога понял. Я Бога понял. Всем это и род, он же есть Бог. Но Кибулион говорит, отнюдь, отнюдь. Мы же в конце концов говорим, что надо нам считывать с невидимого. То есть нам Бог, то есть род говорит. Род говорит, у рода есть какая-то задача. Нам потомки говорят, и предки что-то там говорят, и мы должны это считывать. Кто-то говорит, что Бог говорит. В принципе, какая разница? Это моя задача. Так вот, вот эти все принципы, это просто где ты находишься. Но это не что тебе делать. А что тебе делать? Это твоя задача индивидуальная. Ты ее получишь вот от Бога, когда ты смотришь на невидим. Ты смотришь или на СМИ, или на то, что уже есть, оно тебе не поможет, или на то, что тебе надо сделать. Вот как на то, что тебе надо сделать. И вот пишется в Кибулионе, вышеперечисленные принципы никак не описывает понятия в просторечии, называемые Бог, или именами Кришна, Аллах и так далее. Никак не описывает. Это называется глава 4, которая называется «Все». Все. Зачитаю. Про Бога все-таки надо уважить, да? Мыслящий человек осознает, что изменения, изменяющиеся принципы явления должны быть внешними проявлениями какой-то силы, какой-то существенной реальности, все с большой буквы. Все мыслители признавали необходимость постулирования существования этой существенной реальности. Все философы, заслуживающие этого названия, основаны на этой мысли. Человек дал этой существенной реальности множество названий. Некоторые называли ее божеством. Множество имен перечисляется. Другие называли ее божественной реальностью. Третье – бесконечной и вечной энергией. Четвертое – материей. Но все признавали ее существование. Мы назвали эту основную силу, существующую действительность, с большой буквы, герметическим названием «все». Считая этот термин наиболее исчерпывающим из когда-либо применявшихся человеком к тому, что превосходит и имена, и названия. Внутренняя природа этого «все» непознаваема. Тот, кто предпринимает такие попытки, познай Бога, Бог есть любовь, слышали, да, вот это все. И значит ли это, что нам не надо познавать Бога? Надо. Как познавать? Как я познаю Бога? Вот у меня форс-мажор, что-то такое. Я тут вспоминаю, где-то есть Бог. Я говорю, а что за дела? Обращаюсь, бах, что-то происходит такое. Вот я так его познаю. Я его познаю, что и я его, знаете, почему никогда не познаю? Потому что я никогда не узнаю, что он может. Религия говорит, он вот это может, что он это когда-то делал, это может. И вот я выучиваю, что он может, кладу его в какую-то коробочку из-под обуви или из-под спичек там, да, и все. Вот. А он может вообще все. Вообще все. Самое невероятное, это такая фирма. Такая фирма. И ученые говорят, вот опыт Юнга показывает абсолютно все. Я рассказывал кучу, когда онкология проходила за 20 минут, когда разгоночный прибор, это такой домкрат, который рельс вот так вот разжимает, который под страшным давлением сомкнулись, потому что температура под 40, они вот так вот сомкнулись, вот так вот, и аж вот так вот, может быть, выброс пути, вот так вот, вот рельсы будут не прямо, а вот так вот, потому что, сжатие. И они раздавили изоляцию. Я ставлю этот прибор, домкрат, в котором нет масла. И он у меня разгоняет там щели туда изоляцию. Чух вот так вот, она хлоп опять. И я потом только это узнал. Потому что я говорю, что за дела мне? Мне с другом надо встретиться, ты помоги как-нибудь тут. Вот я узнаю, что он может. Да все, что хочешь. И наплевать на все эти 7 принципов, что вот так, вот так, вот так. Ему все равно. Он к этому не относится. Вот что нам надо. И это просто бытовуха, которая говорит, что да, И поэтому эта бытовуха нам должна помогать. Вы знаете, чудеса не являются, они являются как бы вот, знаете, вот едешь ты там в какую-то Ялту, и там осталось там столько километров, ты понимаешь, что ты, а когда увеличиваться будет на расстоянии, ой, ты, наверное, не туда поехал, да. Вот чудеса, они не должны быть вот самоцелью, они, ну, как контрольная лампочка, что ты правильно живешь. Мы не должны жить просто по закону кармы, по вот этому принципу причины и следствия. Это не наша жизнь. Мы должны жить по всем семи минимум, а максимум эти семь отодвигается. И в 18.66 это говорится, отодвинь все вот эти дхармы. Это описание дхарм. И займись делом, которое тебе говорят. И вот тогда у тебя это будет. Тогда это будет. Но надо сказать, эти люди, у которых это, они страшно боятся другим рассказать, что с ними чудеса эти. Как один там по воде бегал, и его застукали, он сказал, на колени упал, никому не рассказывай. Нельзя этим хвастаться, дабы, чтобы в уныние не впали вот те люди, потому что, ой, из-за зависти. И это написано, бисер свиньям не надо, не потому что свиньи, они такие нехорошие, они вырастут в свое время. Свет совам не надо, в дупло светить там это, они не надо, они пока по темному пускай полетают. И там и преданным рассказывай, непреданным не рассказывай. Имеется в виду, кто совесть практикует, рассказывай, кто не практикует пока совесть, кто озабочен страхом, то есть его принцип и смысл жизни – забота о себе, им нельзя рассказывать. И если ты это сделаешь, тебе будет очень плохо. Тебя Вселенная накажет. Почему? Потому что сделаешь этих людей несчастными. Ты сначала должен вывести их из страха. А потом рассказывать. Итак, внутренняя природа этого все непознаваема. Тот, кто предпринимает такие попытки познать. То есть я говорил, как познавать. Как познавать. Ты просто удивляешься. Ну ты даже свой опыт расскажешь, ну да, вот это есть, у тебя будет другое. На что он еще способен, неизвестно. Поэтому непознаваемо. Те, кто предпринимает такие попытки, блуждают по лабиринту мыслей вокруг да около до тех пор, пока не потеряет здравый смысл в рассуждении, в действиях и в поведении до такой степени, что станет совершенно непригодным к жизни и труду. Богопознание, теогнозия называется. Такой человек похож на белку, неистово бегущую внутри вращающего колеса, вечно стремясь и ничего не достигая, оставаясь по-прежнему пленником, стоящим на том же месте, откуда был начат бег. А вот сейчас кому-то может не понравиться. Еще более самонадеянные, то есть это глупцы. А знаете, кто еще более глупцы? Еще более самонадеянные те, кто пытается приписать всему какую-то личностную характеристику. Камешек в огородик, да? Небольшой такой.
Даже верховные личности.
Да, личностную характеристику, качество и свойства самих себя, придавая этому всему человеческие эмоции, чувства и переживания, вплоть до самых низменных человеческих свойств, таких как ревность, склонность к лести, славе, пристрастие к оскорблениям, к поклонению, вот любит, чтобы ему кланялись, и все другие пережитки детских периодов человеческого рода. Такие идеи недостойны зрелых мужчин и женщин и отбрасываются ими. Но это не значит, что Бхактивинода Тхакур пишет, что для всех вот этих других, потому что вы что, все взрослые что ли? Ты знаешь, когда ты взрослый, когда у тебя конкретная задача, ты ее знаешь. Не тебе ее дали, сверху спустили, ты точно ее знаешь. Тебе прям внутри сказали. Вот мне два раза какой-то голос сказал, я так обернулся, кто же это говорит? Через 5 лет еще один голос тот же, я его сразу узнал. Вот тогда ты взрослый, а сейчас пока нормальное поклонение, все хорошо. Но это эгрегор называется. И вот сейчас я хочу, кто-то скажет, а как же так, что это религия другая? Нет. Потому что есть религия, а есть теология, есть философия, а есть метафизика. И сейчас я эту разницу обрисую. Потому что нам всем надо потихоньку, нам надо переходить от теологии, то есть все про Бога известно. к религии, к настоящей религии, к соединению с Богом. И от метафизики к философии, только настоящей философии, а не тот, который сейчас вот обучают. Сейчас расскажу. Религия означает интуитивное сознание существования этого все и чье-то отношение к нему. Вот религия. Тогда как теология означает попытки людей приписать личностные свойства, характеристику этому все, создать теории относительно взаимоотношений, желаний, страстей, планов, проектов и, внимание, оправдать необходимость людей-посредников между этим все и обычными людьми. Вот теология что такое. Теология — это вот так вот. И без этого посредника, что тебе инициацию не хочет давать просто так, у тебя ничего не выйдет. Так и говорится с высоких трибун. Вот это вот религия, а это теология. Теперь философия и метафизика. Философия означает стремление к познанию вещей познаваемых и объяснимых. Познаваемых и объяснимых. Никаких фейков. Все объяснимо. Микроскопы, телескопы, наши органы чувств, какие-то другие интуитивные, что такое, но это все можно зафиксировать. А метафизика есть попытка внести это исследование за пределы познаваемого, исходя из тех же предпосылок, что и теология. То есть теология и метафизика, там можно говорить все, что угодно, и ничего проверить нельзя. Как религия, так и философия мыслится нами в виде явлений, уходящими корнями в реальность. Тогда как теология и метафизика кажутся нам подобными изломанному тростнику, растущими на зыбучих песках невежества и служащим весьма ненадежной опорой для мысли и души человека. То есть, смотрите, нам говорят, что там верхние силы, боги и полубоги, и все такое. Все для человека, все, что надо, исправляюсь, все, что надо, он это видит. Мы не брошены, вот как горсть горошин в этот мир. Все, что надо, мы видим, все, что не надо, мы не видим. У нас есть коридор познания, потому что этот коридор нашего предназначения, чтобы мы не ушли куда-то там предназначать что-то другое. Вот есть инфракрасное, я не вижу, ультрафиолетовое не вижу. Надо будет там поковыряться, диапазон зрения расширится. Мы не видим, как комар там машет сильно быстро, у нас скорость вибрации. И мы не видим, как планета ходит, смотрим, стоит на месте, значит, мы в определенном диапазоне скоростей, вот и будь там. И все. Более того, ты защищен этим коридором и этими ограничениями. И тут у тебя дел не в проворот. То есть у тебя стакан будет и полон, и аж переливаться. А нам говорят, нет. Если ты не понимаешь, что же Земля плоская, ты просто не жил еще. Ну что оно тебе даст, вот, понимаете? Если ты не понимаешь, с какой там Альфа Центавры или Эльдебарана к нам идут сигналы, ты не в курсе. Зачем? Ты здесь у себя под носом разберись, что правительство делает, что с семье с твоей, с детьми со своими. Можешь с этим разбираться? Разберешься с этим, тогда, может быть, у тебя расширится диапазон, ты будешь каким-то пророком, тебе дадут задачу более глобальную. Вот и все. Нам такая, знаете, дальнозоркость, потому что здесь уже противно смотреть на вот это вот. Вот хочется вот туда куда-то. Это бегство.
На Вайкунху
смотрим. На Вайкунху, да. Вайкунху очень, очень правильное решение. Все есть бесконечно живущее. Это все-таки Кибалион. Все, вот Бог, есть бесконечно живущий и разумно просветленный, называет его Духом. В то время как все существует во всем, то справедливо при этом, что все есть во всем. Вот это Параматма, Дух Святой, есть, уже есть во всем. К тому, кто действительно понимает эту истину, пришло великое знание. Итак, убираем Кибалион, и так его слишком много внимания, но я просто рекомендую. Это как Конституция, которая говорит, кто ты, Конституция Украины, права человека, говорит, кто ты. А Кибалион говорит, где ты? зная это, ты узнаешь, что делать. Потому что кто ты, это функция. Итак, как работает замечательная вселенская фирма? Не дьявола, а Бога. То есть, когда ты, мы все про страх узнали, да? Как это, что это мешает, убрали, и как она работает. Первое, она работает невозможно и невероятно. Ну, говорится, там, где Кришна, там Арджуна, там сила, победа, изобилие, нравственная чистота. Подождите, подождите. А этот Кришна, он же везде, да? А вот сила, изобилие, нравственная чистота, что-то не везде. Значит, дело за кем? За Арджуной? Арджуна ему кто? А он ему друг, понимаете? Он его другом называет. Значит, дело в том, что кто Богу друг, тут там и изобилие. А кто не друг, с тем он и не делится. Не потому, что не делится, что не хочет. Потому, что он его не то, что за друга не считает, он вообще ни за чего и не считает. У него с дьяволом этот самый... Знаете, как с дьяволом заключают контракты? Кто-то знает? Хотите, научу. Нет? Не хотите?
Чего, давайте.
Значит, дьявол, значит, есть сбор.
Сделали.
А?
На практике сделали?
Да. Да, заключал, расторгал. Да, как вы хотели. Конечно. Конечно, да. Значит, смотрите, контракты с дьяволом, они вообще в ущерб себе. Нам кажется, что они, ну. И потом, ну, например, вот ты смотришь, это когда у тебя стакан не полный, а пустой. И у тебя же зависть. Ты смотришь, вот какая-то семья живет. Ну вот неправильно они живут. Фирма, фирма, ну явно там что-то не так. Явно что-то не так. Вот неправильный у них достаток. Извините, любой достаток, достаток он всегда сопровождается, знаете чем? Внутренним удовлетворением. Ни страхом, ни секьюриками, ни колючей проволокой под напряжением 380. А вот когда вот оно есть, когда Бог тебе что-то дал, Он и защитил. Когда у тебя такая настоящая любовь, ты ходишь, не скрываешься. Когда это любовница, ты скрываешься. Здрасте, это Божий подарок или нет? Если ты скрываешься, наверное, что-то не так, да? Вот, и поэтому настоящий подарок вот, от книги. А если я читать не умею? Толку с него, да? И у многих вот такое богатство якобы есть, а толку нет. Много еды, но желудок стоит. Что толку? Или вот простой сухарь, но с таким с удовольствием, да? Понимаете, в чем богатство? И вот я смотрю, а у них, а вот, ну, неправильный бизнес. А дьявол смотрит и говорит, так, каждое твое осуждение, это контракт с дьяволом. Осуждение. Он говорит, потому что осуждение это Божье, Бог же ему дал. Он говорит, так, что там это у него так, богатство не надо, вычеркиваем. И у меня уже нету богатства. А вот у них там любовь-то не такая, у них там какая-то не такая, любовь вычеркиваем. И вот, и потом у человека замуж не могу, заплатить за квартиру не могу, и отмаливает, а тут стоит дьявол, а у него список, у него на тебя дело открыто. И он говорит, ну давай, молись, молись. Вот тут все написано. А как расторгать? Ну посмотри, кого ты всех осуждаешь, и снятие твоих претензий не потому, что я прощаю, все, покаялся, все, я был неправ, нет. А понимание, результат прощения. Потому что я их осудил, понимание, вот так вот расторгается.
Рокфеллеры, Морганы, Ротшильды, они тоже от Бога получили?
Я говорю о людях, они не люди. Они не люди, они похожи на людей, там генетика другая, там другая.
Никто ж не проверял, я имею в виду лично.
Генетику проверили давно. Вы думаете, не проверяют, да вы думаете, это открытая информация. Ген Коэна, что, не слышали ни разу, да? Обама, думаете, просто любого негра туда сунули, у него ген Коэна. У него вся родословная с этой, с Эфиопии, где у него там шаманы, а все шаманы в Африке, если они там, у них нет генетики этих змееподобных, и они гордятся этим, то и они на шамана и на роль вождя не подходят. В Китае тоже этим очень сильно гордятся. То есть у нас кровь дракона, и не каждый. Ну там другое мышление совсем, там другим же. Я говорю о людях. Я говорю о людях. Я не хочу их это. Они нам ничего не сделают, потому что, ну, там страх совсем другого уровня. Так, о чем? На чем мы остановились? Что я говорил последнее вообще?
Мы говорили о контракте с дьяволом и о расторжении.
А до этого что ты говорил? А, там, где Кришна, Арджуна, все это, там все в порядке, там все в порядке, там стакан полон. И, значит, дело за Арджуной, да, за другом Бога. Вот. А где нет друзей Бога, что там? Ненависть, рабство и смерть. Это все. С Богом просто не дружат, значит, а святое место пусто не бывает. Итак, это было что? Как работает вселенская форма? Она работает невозможно и невероятно. Это первое. Второе. Вселенская форма, то есть вселенская форма, фирма, не планирует. Что это обозначает? Это есть ошибочное понимание воли Божьей, что это план, это какой-то сценарий. У Бога нету плана, у него есть факты. Это у человека было сначала слово, а потом это было дело. А у Бога слово это и есть дело. И вот, то есть у него уже все есть, мне надо это увидеть. Бог нам транслирует не будущее, а настоящее сразу. Поэтому никаких планов. То есть и от этого такой, я не понимал, вот этот вот, это шантаж, Бхагавадгите, это просто шантаж. Бог говорит, если ты сейчас этого не сделаешь, то все равно это сделаешь, но потеряешь себя. Почему? Я даже менять ничего не буду, потому что это уже есть. Если ты это не сделаешь, что же я тебе говорю, твоя природа заставит тебя это сделать, но ты потеряешь себя. Какой-то шантаж, какой-то, что же такое за Бог. На самом деле, если мы немножко пораскинем мозгами, мы поймем, просто чтобы сохранить мне жизнь, я в какой-то момент должен быть здесь. Если я туда не пойду, мне надо туда пинками загонять. То есть впереди есть зов, сзади есть бульдозер. То меня бульдозером туда. Потому что если я останусь здесь, я просто исчезну. Меня не должно быть в этом месте, вот в то время. Я должен туда переместиться. И меня погонят туда. Я буду это делать. И говорят, это мне полиция заставляла делать. Я буду уменьшаться. Потеряю себя. Говорит Бхагавад-гита. Это говорит о чем? Что у него уже все есть. И это не план. Это уже существующая реальность. И он просто говорит, ну вот это так. Я тебе показываю. Он всегда показывает самым грешным, что иди туда. И что мешает? Страх меня отговаривает. Страх, логика, философия. Вот. Сотрут в пыль. Сотрут в пыль на этом месте. Потому что на этом месте должно быть уже пусто. Кто-то другой должен занимать его. Вот. Не послушаешь, потерять. В 18 главе. То есть... Ну, игнорирование фактов, я не буду говорить, что глупо, потому что это глупо. Если мы думаем, что есть какой-то план, он будет разворачиваться, и что даже будет он корректироваться, ну, я об этом даже говорить не хочу. То есть Бог не планирует, у него уже все готово, и стакан для тебя его полон. И полон всегда. Если даже тебя вот это бульдозером спланировали, и у тебя осталось вообще чуть-чуть, вот так вот на дне стакана, тут все это воздух. Этот воздух можно конвертировать во что-то. Если ты обратишься к Богу, мгновенно заполнится той субстанцией, которой надо. Которой надо. Просто убрать страх. И, ну, какое показывает Бог настоящее. Я не говорю о будущем, настоящем. Он говорит, например, например, что все дегенераты сдохнут. Это что, непонятно, что? Потому что он дегенерат. Дегенерат это вот выродился, сдохнул. Но я к этому хочу добавить, что вместе с дегенератами сдохнешь ты вместе с ними, если ты не будешь участвовать в Божьем процессе уничтожения этих дегенератов. Потому что это план Божий. По-другому сказать, и тебе поставят даже диагноз, ну только не от трусости, а от коронавируса, скажут. От коронавируса сдохнут. Страх – это естественное состояние человека вне Бога. Если ты не участвуешь в процессе, ты сдохнешь вместе с ними.
процессе уничтожения дегенератов?
Да. А вот это каждый по-своему. Каждый по-своему. Первое, не корми его своим мясом для начала. Не корми его своими свободами. И все. Знаете, если не кормить существо, оно сдохнет. Да? И твое участие. И для этого надо... Вот.
Самому не стать дегенератом, а не уничтожать дегенератов. Это же разные отношения.
Да, да, да. Чтобы дегенераты закончились, надо стать самим собой. Этого достаточно. Да. Не надо. Не надо вместо нового дракона. То есть будешь ты в пределе, а сейчас такое дело вокруг, во всем мире. Тогда будет у тебя... победа, чистота, изобилие и все такое. И я даже хочу историю рассказать. Вот многие, вот Оксана, например, знает. Вот та, Оксана. Вот.
Не каждая Оксана
это знает, да. Вот, когда что-то такое происходит, когда все мирно, никто никаких ни подвигов, ничего не видит, но вдруг получается что-то, что... несколько людей поднимаются на дыбы и говорят, ну не бывать этому, не может это быть. Все говорят, да все нормально, успокойтесь, это всегда было. У нас в храме было, вот в том храме было на... кстати, он до сих пор не работает, наверное, еще, да? Не работает, да. Ну вот видите, у нас работает.
Правила ограничения.
Вот, да, правила ограничения. Пандемия. У нас нет пандемии. Ну вот понятно. Они когда-то выгоняли людей, а теперь сам Бог у них там повыгонял всех людей. Я что хочу сказать, что были зажравшиеся браманы, я не против браманов настоящих, зажравшиеся браманы, и некоторые сказали, ну нет, все, баста, этого не будет. И сразу приехали отовсюду, и местные фарисеи сказали, которым было тепло и уютно, которые не хотели принимать никаких решений, а все будет, не надо ничего делать, бах, сменилось все руководство. Все люди, которые... А им сказали, вот вы участвуете в этой революции в храме. Да вы в храме, вы с ума сошли. В храме же должно быть ниже травы и смирение соломы быть. И терпеливее дерева. Вот прямо цитаты такие. Вот, читайте, читайте. А вы что? Вы не терпеливее дерева. И все свершилось. И те люди, которые участвовали, они остались, они живы, они практикуют. И у них у всех родились дети, маленькие дети. Вот 5 человек, у них у всех родились дети, я посмотрел. И они купили машины, или им подогнали какие-то родственники машины. Потом случилась вторая революция в храме. Вторая, потому что из вот этих, которые некоторые опять зажрались. Ну, бывает, да. С кем не бывает, да, опять зажрались. А те, которые не захотели зажираться... Опять устроили революцию, и опять были листовки, долой браманов, имперсоналистов там. Даешь бхакти, с твердым знаком, даешь бхакти было там, вот такое. И опять, вот если все свершилось, те, которые были в оппозиции, ну, сдохли в том смысле, что они ушли, растворились, больше о них никто нигде не знает, где они появились. Ушли из движения, все посчитали, что вот на осте стали продолжать. И у них опять родились маленькие дети. И у них появились машины. Вот машины появились. Без денег, без ничего, как-то появились. Какие еще доказательства надо? И поэтому надо участвовать в Божьих планах, которые всегда будут революционные. Которые приходят, и вот уже пора. Только так ты жив-то и останешься. Так это вообще весело. Вот. И дети, это значит, будущее у тебя есть. В общем, и тогда все у тебя будет. Все у тебя будет, если звук. В общем,
каждой
лекция...
твари по Феррари.
В каждой твари по Феррари. В общем, лекция называлась «Полный стакан». Какие вопросы? Да.
Я по поводу планирования.
Планирование.
Сказали, что там
да.
Нет. Угу. Ну, я когда-то оказался очень молодой, красивый, изучал всякие эзотерические практики, да. Которые я помню. Одна из эзотерических практик. Мы все знаем, что у нас есть такой обычай, когда родился ребенок...
Только можно поближе, погромче, чтобы поближе подойти.
Микрофон пошел.
Да. Я плохо слышу, да. Значит, не хочу, чтобы сюда.
Одна из практик предсказаний. Да.
Да. Она работает. Вот в народе мы знаем, что когда родился ребенок, его нельзя показывать никому 3 месяца.
Да.
Ну, я не знал продолжения, но потом узнал. Оказывается, каждый день, что свершилось в этот день, свершится в таком году. Это первое.
Угу.
Второе. Ну, некоторые не знают, как предсказывают погоду. Оказывается, в декабре есть дни, вот, которые, ну, каждый час идет, и в каждом часе идет как бы изменение чего-то, и это равняется погоде в каждом году.
Да.
И оно совершается.
Да.
Вот вопрос.
Вопрос. Значит, я когда-то смотрел это, вот эти личности родились такого-то там сентября, и смотришь там от Наполеона до Скрипача, то есть много великих там этих, ну, заметных, которые, ну, что-то о них помнят там. И на каждый день есть такие великие. То есть это просто вот в такой-то день будет такая задача, ну, значит, ты для этой задачи родился, это раз. Насчет того, что там сглазить, никого не показывать. Мой дед говорил, вот, я даже это видел, когда я был маленький, дедушка, бабушка, отелилась корова, они теленка в дом. И он там это какает. Я все удивлялся, что-то мне вот не противно, что он какает. Коровий нос как-то, ну, как-то вот не как в туалете, где, как, когда утки, это вообще невыносимо было. А вот теленок. И вот когда приходят люди, они на теленка не смотрят, чтобы не сглазить. Тем более там, то есть есть такое. Я хочу что сказать. Да, есть какая-то техника безопасности, они есть. Но самая большая безопасность, если ты делаешь свое дело и можешь не смотреть за своей безопасностью, чтобы тебе Бог там эту спину прикрывал, и он будет тебя прикрывать. Ну, а если ты так, ну, вяло просто, Бог, не, он же тебе не наполегает, вот ты вот это сделай. Ты можешь так спустя рукава, ну, тогда извини, учи Кибалион. И смотри, что бывает, сглаз, соблюдай технику безопасности. Если ты решил потихонечку, ну, спокойной жизнью отдохнуть, наслаждение, наслаждаться. Если наслаждение чувств, а есть радость от своего могущества. Сколько наслаждения чувств, столько будь добр соблюдать технику безопасности. Да, тогда это правда. И самое интересное, что Бог не говорит, что ты должен быть, вот, все мои задачи выполнять. Ну, не хочешь, пожалуйста, не вопрос. Ну, хочешь сатанистом быть? Не вопрос, пожалуйста. Твоя, то есть воля свята, все, да. Вот и все. Я знал одну бабку, вот как-то одна, ну, как знал, не лично знал, видел. Приезжаю на велосипеде в этом, в магазин, а там очередь. Что-то с хлебом были перебои. Я не помню, в каком-то году, но что-то такое было. Или сказали, что хлеб он стоил там 2 рубля, а теперь будет 10 стоит. И, конечно, всем надо купить.
Не 10, а 2-10.
Или 2-10. И всем же надо накупить, ну, на 10 лет вперед сразу, да? И очередь. Я приехал не в том, чтобы там мешок скупиться, ну, а вот на день-два, а там очередь. И какая-то заслуженная бабка без медальки, она сказала: «Я ветеран войны!» Бросает кравчучку вот так вот, на базаре посередине. И прется без очереди. Я ветеран войны. Бабка кравчучку уведут. А я: «Эх, вы в Бога не веруете. Если Бог захочет, уведут, не захочет, не уведут». И вся очередь смотрит на кравчучку. Уже точно не уведут, да? Вот. И я после этого, мне было стыдно велосипед где-то привязывать. Я его так бросал, и потом после этого все.
Если Бог захочет, то и кучмовоза угонят.
Да. Ну, когда я его вспоминаю, что это не то, что как вот следить, нет. Потому что есть, знаете, искушение. Искушение — не искушай ближнего там брошенным велосипедом или что-то. Ну, бывает ситуация, что когда мы чересчур перестраховываемся, ну, я не хочу эту тему. Безопасность — это следствие выполнения своей задачи. Вот. А не секьюрики и все прочее. Потому что, ну, вот есть такая знаменитая притча, которая вот мусолит уже из года в год. Вот был такой страшный демон Хирани Кашипу. Вот был такой Хирани Кашипу. И вот он все предусмотрел. Он предусмотрел, а самое главное, он предусмотрел, как ему не сдохнуть, понимаете? И он такой делал аскезы и явился Брахма и сказал, ну что, по условиям контракта, раз ты меня вот достал, а он его достал, там все дымиться там начало, значит, вот проси, что хочешь. И он начал просить, чтобы меня не убили ни ночью, ни днем, чтобы меня там не...
Ни в доме, ни вне дома.
Ни вне дома, чтобы там, ну...
Ни на человека, ни живого.
Ни на море, ни на суше. Ни то. И когда получается, что его убить нельзя, и Бог придумал такую штуку, что пришел этот Нарисимхадев, да, вот там вот он.
На закате.
Да, как раз между Терминатор день-ночь, и убил его не в воздухе, не на земле, а у себя на коленках. В общем, все условия были контракта соблюдены. То есть, и мы думаем, что вот эти вот, они там придумали эту пандемию и все рассчитали. Да невозможно. Невозможно. Бог все равно вмешается. Более того, они на 8 лет опаздывают уже. В 10-м, они в 12-м хотели провернуть эту пандемию. Только сейчас она закрутилась. И то они уже, у них это швах получается полный. Некоторые страны вообще. То есть, не получится. Нет причин для страха. Вот для страха действительно нет причин. Но совершенно нет причин расслабляться. Если нам объявлена Третья мировая война, как в том клипе, а она так и названа, Третья мировая война, это год назад, 11 мая, они объявили ее нам, через год они ВОЗ нам объявил, они так ее и называют. Они готовят стадионы под морги, вот. Мы не можем это просто вот так игнорировать. Это не значит, а значит просто забирать у них полномочия. Как забирать у них полномочия? Реализовывать свои права.
Нет причины для отлучения.
Да.